6 минут. Приветствую всех. Это программа «Один». Алексей Нарышкин на непривычном месте. Дмитрий Быков попросил поменяться. Вчера отжал у меня мои привычные 2 часа со среды на четверг. И я сегодня временно здесь. С четверга на пятницу. Варвара Макаревич со мной в ближайший час. Первый час. Привет, привет.
Добрый вечер.
Мы поговорим обо всем. Давно друг друга не видели. Я давно вас не слышал, не читал. Николай Котов за пультом звукорежиссера. У нас будет и про туризм, и про феминизм. И еще какой-то изм.
Еще какой-нибудь рифм придумаем.
Это все в первом часе. Во втором часе, когда я на самом деле останусь один, расскажу вам о Хабаровске. Знаете, такое чувство недосказанности есть.
То есть ты еще не все нам рассказал
все-таки. Не все, правда. Мне кажется, вот меня в какой эфир не заткни, даже если там не будет никакого гостя, если какие-то всякие технические обстоятельства будут против меня, меня можно посадить, и я буду долго буду говорить и рассказывать про Хабаровск. Много чего интересного. Много чего, мне кажется, не влезло во время моих каких-то включений в утренний эфир к коллегам. Вчера вот мы с Лешей Голубевым в среду мы с Лешей Голубевым говорили. Леша Голубев теперь в Хабаровске. По-моему, завтра его в утреннем развороте можете послушать. Завтра, то есть уже сегодня, да, у нас пятница наступила. Вот. А я с вами с радостью готов обсудить различные аспекты этой истории и мифы о Хабаровске. Расскажу вам, какие есть и почему они на самом деле мифы. Там разные, и про политику, и про жизнь, и прочее.
Слушай, мы с тобой оба поездили, пока ты был в Хабаровске. Я другие регионы осваивала, правда, не по работе.
Я-то в командировку поехал. Я работал.
А у меня заслуженный отпуск. Знаешь ли, я много работала до, чтобы поехать в отпуск. И, слушай, я была поражена. Ну, во-первых, давай скажу, куда я поехала.
Ты сама себя убеждаешь, да? Я много работала, я заслужила.
Слушай, ну сам не похвалишь, никто не похвалит. Это нормальная ситуация. И я была поражена, насколько мне понравилось путешествовать по России, потому что у меня, ну, в общем, наверное, такой...
А, это по России было, там,
да,
ли, вот этот,
да,
Танзания?
Чтобы было понятно, да, я была на Кольском полуострове, и потом я была еще в Карелии. Прям вот нон-стопом.
Почему? Зачем? Друзья, кстати, напишите, да, если вы для себя за время коронавируса открыли российский туризм, куда поехали, сколько денег потратили, какие впечатления, все сразу в деньги.
Все
в деньги перевожу. Рассказывайте, может быть, какие-то маршруты интересные, на самом деле, потому что, ну, я правда, я буду лучше ждать год, два, три, четыре, пока откроется.
А почему? Почему у тебя такое предубеждение?
Не хочу, не знаю, ну фу.
А что конкретно ты не хочешь? Что фу? Ты сервис плохого боишься? Люди тебе не нравятся? В чем проблема?
Я не хочу сервис, я не хочу смотреть на что-то обшарпанное, я тебе честно скажу, я не хочу путешествовать по России, потому что я не хочу во время отпуска смотреть на то, как люди фигово живут. Когда, понимаешь, ты уезжаешь в Черногорию, в Сербию куда-нибудь, в Венгрию, и видишь какие-то обшарпанные здания, ты думаешь, ну и хрен с ним, я же приехал просто отдыхать сюда. Это их проблемы, это их правительство, это их безденежье, это их нищета. Но когда ты едешь,
то есть на собственные
у нас
проблемы
провинция...
ты смотреть не хочешь. Такая позиция.
Ну, как бы это не мои проблемы, это проблемы нашего государства. Понимаешь,
ну, проблемы страны, в которой мы живем.
Ну, да, я бессилен, я не могу поменять это государство. Я не могу сделать так, чтобы ты уезжал за, не знаю, там, в какой-нибудь Звенигород. Ну, кстати, неплохо выглядит, была.
Звенигород вполне себе,
Нормально. Но все равно, хорошо, вот ты едешь в какое-то Подмосковье, и ты видишь, что
хорошо,
то, что
Леш, как раз вот есть...
Я начинаю рефлексировать, я понимаю, что, о, боже, черт, я не уехал из этой страны.
Почему
это? Потому что это Путин.
Вот смотри, ты едешь на тот же Кольский полуостров.
Да.
Вот ты приезжаешь, у тебя
там
не ловит...
Нет.
У тебя там вообще ничего нет. Там красивейшая природа, там полярный день, там тундра, я не знаю, заросли ягоды вороники, про которую я вообще услышала
вороника?
Первый раз.
Вороника?
Да, есть
о,
такое.
Боже.
Вот я тоже удивилась. И ты смотришь исключительно на природные красоты. И это как раз-таки хороший вариант для тех, кто не хочет смотреть на обшарпанные здания. Там, правда, все равно есть обшарпанные здания, это заброшенные военные всякие части зданий, вот это вот все. Но они встречаются настолько редко, что все остальное время все-таки ты любуешься природной красотой. Почему этот вариант не подходит? Ты уехал...
Потому что у тебя телефон, и у меня будет телефон включен.
Нет, не ловит ничего.
И там будет телеграм.
Нет, ничего.
И там будет сообщение падать. Его арестовали, его осудили. Его
ничего не ловит, и
засунули.
Только исключительно там в лагере или в гостевом доме, или где-то, где ты живешь,
Wi-Fi.
Если там есть Wi-Fi, Да, вот оно благо. В остальное время, ну, то есть, я просто вот на 5 дней...
Я, может быть, поменяю свое мнение.
Я начинаю, знаете, убеждать.
Да.
Я практически выпадала там из какой-то новостной повестки, какие там, я не знаю, уже... Ну, то есть, ты ничего не смотришь, ты ничего не читаешь, ты просто впитываешь все красивое, что там есть, и обалдеваешь от того, насколько это круто. И вот я теперь прям, ну, серьезно, то есть, я уже сейчас планирую, куда я хочу поехать зимой, какие
никуда
у меня еще регионы. Но все еще на Кольский, но в другую часть... Хибины. Там есть этот регион Хибины, горы, говорят, что там потрясающе красиво, что стоит туда поехать.
Ты хочешь каким-то этим амбассадором, может быть, стать?
Кольского полуострова. Если мне предложат, я с удовольствием. Ты знаешь, мне кажется, я бы согласилась. И, к слову, опять же, про обшарпанные здания и про сервис, я как раз была приятно удивлена. Приехав, например, в Карелию, да. Насколько все чисто, аккуратно и насколько туристическая инфраструктура вообще была готова... к моему приезду.
Ну, не вот то, что к моему личному, конечно, вот да. Вот эта красная дорожка, ее раскатали.
Да-да-да,
прямо.
Так все и было. Ну, наконец-то мы приехали, мы так долго готовились. То есть есть все, пожалуйста, любые развлечения, все, что ты хочешь, с детьми, неважно, без детей или ты, куча вариантов, что можно поделать. Честно, я сама не ожидала, что я когда-то буду все это говорить, но вот... Действительно, это был потрясающий опыт, поэтому я тебе советую как-то все-таки призадуматься. И плюс, меня же очень удивили люди.
У меня огромное количество коллег моих эховских каждые выходные обязательно куда-то едут. Кто-то для себя открывает Иваново, кто-то Ярославль, какие-то там всякие, как это говорят, подмосковные жемчужины. А я не могу,
Здесь красивейшие усадьбы.
Ну, есть.
Леш, тебе надо работать вот с этим. Это какой-то, не знаю, какой-то триггер, у тебя травма детская, не знаю. Ну, что-то вот оттуда, наверное, надо как-то проработать. Опять же, люди. То, что меня тоже приятно удивило, и те, которые туда поехали, и те, кого я встретила, ну, непосредственно местных жителей, аборигенов. Я, наверное, как-то себе вообще иначе все это представляла. И как же я удивилась, когда, например...
Прости, пожалуйста, как ты себе представляла людей, местных,
слушай,
что они по-русски не говорят?
Нет, я скорее о другом. Я не представляла, что с водителем машины, который... живет там 10 лет в Мурманске, что я буду обсуждать телеканал RTVI, личные судьбы журналистов, на нем работающих, и вообще освещаемую им повестку, потому что человек оказался настолько
видишь, в теме... Вот о чем я тебе говорю. Я попытаюсь, я вот поеду по твоему совету туда, так. И попытаюсь отделаться от этой информационной повестки нашей гнетущей. И я сяду в такси, водитель мне все это напомнит, все это вернет. И начнет расспрашивать.
Ну, ты не поверишь, есть прекрасный способ сказать, вы знаете, я не очень хочу об этом говорить, я в отпуске. Я этим иногда пользовалась, это прекрасно работает. Ну, то есть иногда, конечно, ты включаешься, и ты не можешь не поддержать разговор, но, в принципе, как бы ты скажешь человеку нет, я думаю, что он тебя услышит. Поэтому вот это тоже было такое приятное удивление, что регионы оказались не такими, какими я их себе представляла. И это было очень круто.
Тут Сергей Орленко в Ютубе. В чате пишите, пожалуйста, трансляция на канале «Эхо общества». Пишет мне: «Алексей, вы только по России по командировкам, и все, пора в Архангельске хотя бы». Слушайте, вы как-то неправильно представляете Нарышкина. Я вообще в школе и в какие-то студенческие годы покатался по России. Ну, и есть разные места хорошие. И Пенза, и Орел. Ну, у меня скорее это связано не с конкретным городом, а с тем, что мы ехали компанией, выпивали... девятиклассник, десятиклассник.
Да-да, я помню эти школьные поездки.
Да-да-да. Псков, Петербург несколько раз были. Это все хорошо. Нет, я люблю путешествовать.
Великий Новгород обычно там еще тоже в этом списке, нет?
В Новгороде без меня, да. Ну, наверное, ездили.
Или ты просто не помнишь? Два варианта.
Нет, я все помню. Не настолько мы гуляли хорошо, я все помню. Но Новгород, наверное, просто, может, заболел, не знаю, какие-то другие планы появились. Я ездил по России, но вот у меня, правда, у меня такое ощущение, спасибо учительнице моей, классному руководителю, Валентине Леонидовне, она нас в этом смысле очень таскала по России. Я бы, честно говоря, я бы хотел, чтобы моих детей, классных руководительниц, их тоже вот так хотя бы раз в год куда-то вывозила.
Ну, смотри, у тебя есть прекрасная возможность свозить их самому. Зачем перекладывать на классную руководительницу? Ты детям-то показать хочешь, но сам ты ехать не хочешь.
Ну, нет.
Как-то немножко это странно звучит.
Окей, хорошо. У меня просто нет машины, я продал машину. У меня нет машины. У меня нет, это, ну, это неудобно.
Опять же, сейчас,
ну, это дети. Еще одна... Ну, это, ну, они маленькие дети, им неудобно на поезде, потом куда-то на такси все время вот это с багажом.
Поверь мне, для них это приключение. А учитывая, какие сегодня поезда, я тут, опять же, у меня было еще одно открытие, это двухэтажный поезд, в котором все классно, чисто, работают кондиционеры и вообще чудесно. И даже есть услуга душа теперь,
нет,
как оказалось.
Нет, поезда на самом деле хорошие, я в этом
видишь,
смысле.
Посадил детей. И поехал.
Посадил детей, сам вышел.
Потому что, да, потому что ты не хочешь смотреть вдвоем, на разрушенные здания. Ну, то есть, нет, на самом деле опций куча, и правда оказалось лучше, чем я думала. Вот, не знаю, для меня это было прям какое-то открытие этого года.
Тут, вот, слушай, про поезд, на самом деле, про суперусловия. Ласточки. Знаешь, вот в некоторые регионы катаются ласточки. И в Новгород, по-моему, тоже катаются.
И в Смоленск, по-моему, тоже.
И в Смоленск. Да. И я тут проехался на ласточке, купил себе билет, я не знаю, как он называется, бизнес-класс или премиум-класс. Это было потрясающе, при том, что ехать надо было там 3 или 4 часа. Это не просто креслица, да, где ты сидишь, и постепенно тело начинает затекать, ты встаешь, как-то пытаешься размяться, тесно, трешься коленками о своего соседа. А я купил билет в бизнес-класс, просто ну, мне было интересно, потому что раньше не заморачивался по поводу класса обслуживания. И это потрясающе было. То есть я как бы не ожидал от РЖД, что они
что
так
будет
могут.
Настолько бизнес-класс.
Я сел, это большое кресло, мне принесли сначала кофе, потом мне сказали, вот меню у вас лежит на столе, выберите. Я выбрал некоторые позиции, мне принесли еду.
И они даже были в наличии.
Это была вкусная еда, между прочим. Потом прошло часа два, мне сказали, может быть, еще кофе? Я говорю, да, пожалуйста. Это что такое? Ну, правда. Я был приятно удивлен. Это вот к разговору, что двухэтажный автобус, там может быть чисто.
Поезд.
А, да, поезд. И розетки, и все хорошо.
Да.
Прогресс не стоит на месте. Правда, я слышал при всем, я слышал про страшные поезда, которые, наверное, будут ходить всю вечность из азиатских республик. Вот мигранты из Азии, они могут, у нас такая тема мигрантов, периодически будем возвращаться, мигранты, они могут прилетать самолетами, а могут ехать на каком-то... Я вот прям репортаж видел. Вонючий поезд, весь обшарпанный. Может, это
он сам
там...
по себе просто вонючий поезд какой-то?
Ну, не уж, наверное, не потому,
я
что люди.
Понять,
нет,
как
не,
бы, да.
ну, не знаю, может быть, это там какие-то таджикские железные дороги, условно, я не знаю. И поэтому они просто, у них нет денег на то, чтобы вот этот вот подвижной состав отремонтировать. Вот люди в этом каком-то там, не знаю, с матрасами, с клопами едут, жарко, кондиционер. Я помню лет 10 назад, да, путешествие по России, меня папа несколько раз возил в Кисловодск. Несколько раз. И я помню этот именно на поезде, хотя можно было лететь до Кавминвод, и это поезд, который идет сутки. И ты сначала, например, с утра выезжаешь с Казанского вокзала и едешь, все хорошо. А потом, по мере приближения к югу нашему, российскому, ты понимаешь, что лето, жара, и все. А это же вечная фишка российских железных дорог, когда ты не можешь форточку открыть.
Да, конечно.
И кондиционера нет. А даже если он есть, то тебе такая полная тетя скажет, не работает!
Слушай, у меня был такой опыт. Это был год, наверное, 2008. И я ехала из Севастополя в Москву. Поезд тоже идет сутки. Это был плацкартный вагон. И у меня, чтобы ты понимал, была верхняя боковая полка, самая ближняя к туалету. И то есть в этой поездке было прекрасно вообще все, но что меня поразило больше всего, что когда ты едешь днем, и люди, проходящие в туалет, они так, ну, аккуратно, тихо открывают дверь, прикрывают, чтобы тебе не помешать, а ночью, видимо, их логика такая, что ты все равно уже спишь, какая разница, и можно не делать вид, и все вот эти вот реверансы, и дверь просто хлопает постоянно. Мне казалось, вот я прямо помню, что где-то за 2 часа до приезда поезда я была близка к тому, чтобы выйти уже на любой станции, просто идти пешком, потому что, ну, это было прям невозможно. Да, это лето, это жара, все вот эти вот запахи, это старые еще поезда, естественно, это вот эта продажа пирожков и беляшей, которые люди потом заносят.
Да нет, это круто.
Нет, это круто.
Я сколько катался и сколько покупал пирожки, беляши, а еще я помню...
Ты отчаянный.
Да ладно. А у меня на этот счет вот в детстве, и когда был просто подростком, у меня как бы вот абсолютно страха не было. То есть я, правда, честно скажу...
А у детей вообще вот этого чувства страха у них нет?
Да, ни разу не травился. Я помню тоже, вот с отцом как раз в Кисловодск ездили, где-то в Ростовской области, там, потому что много областей приезжаешь, в Ростовской области вот эти вот бабушки, дедушки с сумками, и они... Рыбку продавали. Рыбка, картошка, лучок. То есть там, вот, не знаю, 30-35 градусов на улице, рыбка, картошка, лучок. Ну, хорошо, ты как бы все свои запасы за сутки уже съела, и это с радостью покупаешь, и это ешь, и это вкусно. А это же рыбка в кляре.
Я, кстати, думаю, что сейчас удивительно...
Я бы не решился, кстати.
А да. Я вот и не видела, чтобы продавали. Вот я сейчас ехала, ну, например, вот из Мурманска в Петрозаводск, да. Поезд, ну, там часов 15, он, по-моему, идет. Ни на одной станции я как-то вот не услышала...
Ну, может, мы запретили, призывы. Потому что все-таки вот эти там эти коронавирусы и прочее. Потому что мне кажется, если, в принципе, если ты вот как, не знаю, там, начальник поезда или проводница, подпускаешь этих людей к поезду, наверное, там какая-то есть договоренность. Да, мы вас не будем гонять, и вы нам потом на обратном пути какую-то денежку, да, с продаж даете.
Ну, возможно, так. Тут вот где-то был комментарий, человек ехал из Хабаровска неделю. Видишь, как типа, тебя в Хабаровск поездом не отправили. Да, в 90-е. Какой вообще кондиционер? Вы мой герой.
Я Варе как раз просто жаловался перед эфиром. Для меня 7 часов лету в Хабаровске обратно. Такая довольно мучительная история, потому что спать не получилось. И Голубев, кстати, Леша Голубев поехал в Хабаровск, полетел в Хабаровск тоже самолетом. И тоже наивный юноша рассчитывал поспать, но ничего из этого не вышло. Сейчас страдает, потому что джетлаги и прочее.
Ну вот, кстати, еще интересный опыт тоже в копилку. Ну вот и у тебя, и у меня был. Да. Это перелеты во время пандемии. И, да, честно тебе скажу, это, наверное, был один из немногих перелетов в моей жизни, перед которым я нервничала. И я не очень понимала, как вообще...
Почему?
Не знаю. Знаешь, какой-то внутренний мандраж, все-таки маска, перчатки, как-то это все добавляло какого-то ужаса.
Задохнуться в маске,
ну,
или
а вдруг? Не знаю. Но вот меня как-то это очень выбило из колеи, и у нас был супер дисциплинированный самолет вот из Москвы в Мурманск. Действительно, все сидели в масках. Больше того, видимо, за счет того, что не очень популярное направление, действительно, ну, например, человек сидел, да, у окна, потом место было свободно, и потом человек сидел в проходе.
Да, социальная дистанция. Да.
Ну, не,
мы вот в Хабаровск летели, но... у нас там не было ничего. У нас стюарды сходили в масках, я уж не знаю, может, они там за своими шторками прятались, потом все это снимали. Я просто, я честно скажу, и большинство пассажиров не вынесли вот этот масочный режим, потому что ты... Ну, воздух сухой. Это же известная история, что в самолете воздух сухой.
Да. Там, ну, потом вам летит все-таки 7 капельки. Часов, а не полтора.
Да-да-да. И какие-то там капельки спрея берите, чтобы у вас там это слизистое не высыхало. Ну, первый, да, первые полчаса, час ты летишь в маске и думаешь... Да, кстати, я вспомнил вот это ощущение, потому что обратно летел, и уже было по барабану. А вот туда летел, о боже, они все больные, они чумные, я не хочу, не дышите на меня, мужик, не смотри на меня, не дыши на меня. И потом уже час летишь, и опять же, хочешь спать, сна никакого не случается, и ты маску снимаешь.
Ну, я тебе честно скажу, я и без коронавируса не очень люблю, когда люди на меня дышат и вот трутся около меня.
Ну, давай будем откровенны, ты в принципе не любишь людей.
Ну, я к ним...
Да, ну да, сказать, ну да, ну все.
Пыталась как-то сформулировать, да, помягче. Я их люблю, но я люблю их на каком-то расстоянии от себя. Вот социальная дистанция в 1.5 метра, это прекрасно, это то, что нужно как раз.
Ой, слушай, я вспомнил, у нас 5 лет назад, я рассказывал эту историю, 5 лет назад у нас было такое мероприятие, автопробег эховский, 25 лет нам исполнилось, и разные коллеги в разные города приезжали, и потом с Пикуленко, Александром, нашим обозревателем, мы с ним на машине ехали из одного города в другой. То есть, вот как бы он целиком маршрут из Москвы по разным областям, республикам выдержал, а коллеги из Москвы к нему приезжали, подключались. Я, по-моему, приехал в Ижевск. И я в Ижевск летел на Як-42. Это такая жесть.
Это очень страшно.
Это очень страшно, потому что ты туда, во-первых, это очень маленький самолет. Ну, то есть это не какой-то там джет. Но это вот настолько маленький самолет и неудобный самолет. Ты туда заходишь, ты должен согнуться.
Но это ты, возможно, должен согнуться.
Нет, я уверяю тебя. Там, послушай, не я один сгибаюсь, там многие сгибаются, и ты бы тоже там, тебе пришлось согнуться на входе. И чтобы люди не ударялись шеей или башкой, там специально подушечка.
Как это мило, видишь, какая работа, какой сервис.
Подушечка, да, чтобы люди не башкой не шандарахались. А потом, когда я сел... Ну, это вот старый советский самолет, я себя ощутил просто как в маршрутке. Потому что вот там было...
Просили за проезд передавать.
С одной стороны было 3 кресла, с другой стороны 2 кресла. То есть все, это вот маленький, маленький узкий самолет. И я сидел как раз посередке, вот это вот место «Б». И рядом со мной сидели 2 мужика здоровых, которые там выложили сразу все свои вот эти вот пузики. И я сидел вот так вот. Как, я не знаю, как школьница какая-то на первом уроке новой школе. А потом самолет залетел, и у меня было ощущение, правда, что я в маршрутке, потому что самолет начал трясти на взлете. Ну, обычно там, не знаю, самолет трясет, когда он сел, да, по взлетной полосе катится, или когда он взлетает.
Ну, зона турбулентности, да.
Ну, да, да. А тут... Тут он только взлетел, и такое ощущение, что просто легкий порыв ветра сразу его вот так вот приподнял чуть-чуть и начал болтать. То есть это вот как реально лист, осенний лист болтает. Это такой кошмар.
А длинный был перелет?
Такой ужас. Ну, два часа до Ижевска.
Да, слушай, да, нервная поездка.
Нет, я просто сел, вот руки положил на колени и закрыл глаза, и там какая-то, я не знаю, молитва, не молитва, все, боже, когда же это закончится, и уснул, слава богу.
Ну, кстати, вот на западных авиалиниях, я вспомнил
про это тоже, кстати, извини, это тоже вот про прелесть вот этого российского туризма, да, ты говоришь, поезда могут быть хорошие, но самолеты и межрегиональные вот это вот авиасообщение, оно часто паршивое. Кстати, ну вот в Хабаровск летел авиакомпания «Россия», туда обратно был Боинг, и большой Боинг, и поменьше был Боинг. Нормально.
Про мужчин, которые сидели и зажимали тебя с двух сторон.
Как жертву харассмента, боже.
Ну, немного, да, так звучит.
Я готов об этом рассказать, да, в прямом эфире.
На западных авиалиниях очень часто в таких случаях людей рассаживают, потому что они видят, что просто это некомфортно, и сами стюарты могут подойти и предложить кому-то поменяться, потому что, ну, как бы, некоторые там дышать в таких ситуациях просто не могут, если они оказываются рядом, то их совершенно точно рассадят.
Слушай, как интересно.
Да, я просто наблюдала это сама, и мне это тоже поразило. Я подумала, надо же, вот какой вообще сервис. Но еще, кстати, возвращаясь все-таки к теме туризма, один из огромных плюсов был отсутствие связи, отсутствие интернета, отсутствие...
Страшное дело, как это можно?
Ты знаешь, оказывается, можно и очень хорошо. Отсутствие сериалов, отсутствие каких-то отвлекающих тебя моментов от настоящего. Да. И это было чудесно. Но я, правда, приехала сейчас вот как раз...
Это вот детокс, да, это называется? Как
да,
цифровой
digital detox, да. Ага. Ну, можно цифровой, но digital моднее просто звучит. И, ну, собственно, вот уже в Карелии появилась связь, и я начала быстренько подгружать там все новости, повестку, вот это вот все. И
жадно так.
Ты знаешь, скорее, с одной стороны жадно, а с другой стороны... Ну, мне хотелось, чтобы вот эти дни без связи, они как-то еще продлились, потому что то, что я начала читать. И,
что-то расстроило тебя.
Немного, да. К слову, про регионы как раз одна из новостей, и которую я с тобой хотела тоже обсудить. Сериал «Чики» ты смотрел?
Не, у меня жена смотрела.
Ну и как ей? Что говорит?
Ну, она посмотрела, да, с удовольствием.
Так, ну, она заметила там пропаганду феминизма, ЛГБТ и всего, что хотят
Запретить? Нет, ну, я так это краем глаза подсматривал, да, там, как эта актриса-то, господи.
Горбачева.
Ну, Горбачева, да, ну, и хорошо, все, молодцы. Нет, никакой там пропаганды, ничего.
Ну, вот вам понравилось?
Прости, пожалуйста, просите представиться. У нас Алексей Нарышкин, Варвара Макаревич. Программа 1, эфир «Эхо Москвы», прямой. И у нас трансляция на YouTube. Поставьте нам лайки, подпишитесь на наш канал. Николай Котов нам со звуком помогает.
А вот я пока не могу не ответить на вопрос. А как же карельские мошки-комары? Они на месте, вот что я могу сказать. Но я нашла какое-то удивительное средство, которое называется «Ото всех». И реально даже люди отходят, когда ты...
Называется?
Ну, клиент, знаешь, да, там бывает там от комаров, от клещей, а на нем написано «ото всех». И вот когда ты им брызгаешь,
это
серьезно.
Бренд.
Ну, нет, бренд я не буду произносить, но это как бы вот его категория. И серьезно, но тебе просто шарахаются все. Вообще все, и комары тоже не прилетают. Это прям классно.
И люди тоже шарахаются.
Да, мне кажется, в Москве можно иногда тоже пользоваться так. Но...
Чтобы, да, это вот, когда кто-то в твое вот это внутреннее пространство залезает, нарушает дистанцию.
Да, и все. Да, вот «Чики норм», не было там такого нифига. Меня как раз поразила, собственно, немножко новость про то, что общественники пожаловались и сказали, что, значит, там куча всякой разной пропаганды. И вообще, если кто не знает, это сериал наш российский, и, ну, собственно, сюжет, как вы правильно объяснить, что четыре женщины легкого поведения хотят выйти из этого бизнеса, дело все происходит где-то в глубинке, в провинции.
Они фитнес-клуб хотят построить.
Да, они хотят выйти оттуда, да, и сделать свой фитнес-клуб, но для этого им нужно расплатиться со всеми, там, с сутенерами, с бандитами, в общем, порешать всякие дела.
И для этого надо ударно поработать.
Видимо. Ну, в общем, вот весь сезон про это, и меня, ты знаешь, кольнула такая мысль, что...
А почему? Ты смотрела, да?
Я не успела, потому что я вот только вернулась, а я без связи была, да, как раз, у меня был детокс. Но теперь мне кажется, что я совершенно точно хочу его посмотреть. Если раньше у меня были сомнения, то сейчас со мной это все сработало наоборот. И меня поразила такая, ну, мысль пришла в голову, что почему вообще, собственно, какие-то должностные лица вмешиваются в то, как должны выглядеть художественные произведения, и почему вместо того, чтобы бороться с проблемами, которые есть в регионах, они борются с художественным вымыслом. Как раз-таки. Вот меня в этой ситуации вот это
зацепило. Ну, какая-то странная. Слушай, ну ты же занимаешься...
Я не странная, я наивная, это так называется.
Нет, ну ты именно странная и наивная. Ты же занимаешься, скажем так, политической какой-то журналистикой, за новостями следишь. Ты понимаешь, что есть всегда люди, которым нужно как-то...
Хайпануть.
Объяснить нет? свое существование. Вот эта вот женщина, которая вообще...
Ольга Баранец.
Да. Ну, она, во-первых, какая-то темная, простите, стрёмная, потому что она общественная уполномоченная.
Да.
Я, насколько понял, это вообще не встроено в вот эту вот государственную структуру
омбудсменов. Общественный уполномоченный по защите семьи.
Ну, как бы ты тоже можешь быть общественным уполномоченным, и я не против, я даже за. Да, мы сейчас можем...
Номинируй меня, пожалуйста.
Хотите ли вы, чтобы Варвара Макаревич была общественным уполномоченным и не...
Почему-нибудь.
Не несла дичь больше и не запрещала никакие фильмы, не ограничивала. Да. Ну, во-первых, это просто сама по себе женщина странная, а во-вторых, ну да, надо как-то напоминать о своем существовании. О чем напоминать? Ты же не можешь...
Слушай,
как позитивной повесткой приходить. Давайте запрещать.
Вот, меня поражает. А почему нельзя с позитивной повесткой прийти? Что-то сделать? Защитить семью какую-нибудь. Ну, то есть, реальное действие какое-то.
А что проще, создавать или ломать?
Слушай, нет, ну, это понятно. Но хочется же жить в каком-то обществе, которое конструктивное. Понятно, что что-то просто сказать или что-то сломать гораздо проще.
Ну,
запретить сериал, например.
Понимаешь, это вот как с этой Лахова. Да, которая «Радугу» запрещала.
Да, про мороженое, это вот эта история, да.
Понимаешь, а это же тоже очень такая интересная история. Ты, с одной стороны, вот это вот говоришь дичь, и говоришь эту дичь на совещании с Путиным, но мне кажется, там всегда есть расчет. А вдруг меня услышат, и потом похвалят, погладят по головке? Ну, потому что она
сказала... Или ты станешь героиней мемов, смешных сторис в Инстаграме, и на этом все закончится. И продаж мороженого поднимется.
Как, на самом деле, Путин мог на том же совещании сказать насчет «Радуги»? Да, вы знаете, Екатерина, как там у вас, Юрьевна, вы знаете, действительно, «Радуга» меня беспокоит, и я вот уже вот сегодня подпишу указ о запрете «Радуги». И все. И она дальше возвращается, не знаю, в Совет Федерации или куда-то еще, она становится, может быть, самоуполномоченным, она становится главой ЦИКа, кем угодно.
И как бы, человек
не зря это сделал, человек предлагает себя по-разному, а давайте запретим вот это, а вот это. Надежда на то, что тебя заметят, тебя похвалят, потом будут какие-то преференции, будут возможности для лоббирования чего-то.
Ну, то есть ты о том, что если бы эта Ольга пошла бы путем следующим и сказала бы, ребят, я посмотрела сериал, ну вот действительно, вот в регионах, в провинциях, есть вот такие истории. Ну, надо же как-то от этого избавляться. Мы же прогрессивная страна, 2020 год. Давайте как-то вот придумаем какую-то социальную программу.
Ну, вот ты даже это сейчас говоришь, это неинтересно слушать. Хочется вот где отключить себя. Понимаешь? А когда ты говоришь, ну, давайте запретим.
Хорошо, давай так. Давайте запретим, мы слышим последние несколько лет. Это элементарно банально.
Это Россия,
то есть это конечно. Уже путь, по которому прошли, по-моему, все, я не знаю, там, чиновники, депутаты.
Вот для тебя это банально, понимаешь, Варя, для тебя это банально, да? Ты хочешь созидать, и ты что-то ждешь от чиновников, что они будут что-то предлагать конструктивное. Но вот ты свою чиновничью карьеру не построишь таким образом. То есть ты, наверное, хочешь, чтобы появился чиновник какой-то новой формации, но нет.
Ну, хотелось бы, знаешь, как это все-таки уже пора.
Все идут, все ходят.
Ну, для меня это удивительно, и больше того, я не понимаю, ну, окей, это вымысел, это некое художественное произведение. Ну, то есть, бороться с этим, это вообще, ну, называется слово цензура, по-моему, есть такое, да, и это достаточно странно, когда ты выступаешь против каких-то фильмов, сериалов, или вот эта прекрасная инициатива, а давайте мы этой осенью будем смотреть только хорошие и светлые фильмы.
А я помню, Жириновский несколько лет назад, по-моему, даже не раз он лоббировал такую идею. А давайте у нас будут на телевизоре только... Да, на телевизоре только хорошие новости будут.
Я от них помню только про квотирование фильма.
Перед выборами он такую дичь говорит. Да.
Ну,
давайте
принципе...
у нас будут только хорошие новости, потому что мир, в общем, суров.
То есть, в принципе, так и есть. Я тут недавно, я была на даче, и мне было интересно, вот я после отпуска, я включила телевизор, я включила выпуск новостей. там все прекрасно, просто шоколадно. Ты смотришь, правда. И каждый следующий
надое,
сюжет...
урожай.
Да, 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 он как бы еще круче предыдущего, и ты на таком подъеме прям после этого выпуска новостей выходишь.
Гордость за страну, правда?
Да, хочется прям, не знаю, там, гимн спеть в конце. Ну, то есть, в общем, Жириновский-то, его предложение, мне кажется, в общем, взяли в оборот, потому что действительно все, все классно.
Ну,
сейчас нас еще будут...
Но это на самом деле ужасно, потому что ну, ты смотришь новости вот эти вот на федеральных телеканалах, это одна какая-то реальность, которая не существует, выдуманная реальность. Потом ты можешь открывать какие-то сайты, да, не знаю, сайты, радиостанции, телеканалы, которые, у которых репутация оппозиционная.
Медиапорталы.
И там как будто в противовес вот этой вот супер искусственной позитивной повестке много-много негатива. Судебные решения, аресты, задержания, смерти и прочее. И вот что в голове у несчастных зрителей, слушателей, читателей?
Слушай, ну мне кажется, люди же все равно себе выбирают какой-то определенный пул СМИ, за которым они следят. И в итоге, скорее всего, если им не нужно профессионально, да, по работе следить и за теми, и за другими, то они выбирают какое-то одно направление. Так же, как
где
лента...
комфортно.
Да, конечно, свой пузырь. Так же, как твоя лента в Фейсбуке будет очень сильно отличаться там, от ленты какого-то другого человека, у которого другие взгляды, и вы вообще не пересечетесь там ни в одной точке. Другой вопрос, что как бы, ну окей, это новости, это политическая повестка, а вот если мы говорим о каких-то там, не знаю, фильмах, сериалах, вот что они должны... отражать из этого, ну, как бы по какому пути идти. Ну, то есть, с одной стороны, получается, что нужно идти по пути создания того, что понравится государству, чтобы тебя показывали в кино, потому что ты хороший и светлый. Или идти за какой-то вот, не знаю, повесткой новой этики и смотреть что-то по этой проблематике. Ну, то есть, и что снимать, и что создавать. И я смотрю еще, как это все сильно отличается от Запада, и, ну, вот... Тут прям вообще просто...
Про туризм. Так. Сообщение, давай почитаем, в Ютьюбе много тут нам оставляли комментарии.
Там про верхние полки много было комментариев.
Да-да-да, Крэн Пуллер пишет, много лет летал в 90-е по России, курить было запрещено официально, но некоторые умудрялись в туалете. Мне кажется, я с мамой, когда летал маленьким, лет до 10, я еще помню, как в самолетах курили, вот этот запах стоял.
Мне кажется, я не застала. Я помню, как в поездах курили в тамбуре. Ты выходишь, и прямо...
Да еще, а сейчас что?
Нет, запрещено. Везде знаки запрещено курить. Ты что?
И что?
Я не видела ни одного человека.
И запрещено, тоже мне скажешь. Запрещено. И все, прям запретили все, и сразу все перестали курить.
Знаешь, в моем идеальном мире, где там бабушки-единороги, да, запретили все, и никто не курит. Но я действительно не видела людей, которые курят в поезде. Вот была в двух поездах за последнюю неделю. Ни в одном.
Нет, ну я на ласточке ехала, там такие смешные ребята на каждой остановке. А остановку по минуте или по две прямо вот выстраивались в очередь, двери открывали, и сразу на перрон высыпали.
Какое счастье, что я бросила курить? Вот нет больше проблем.
А проблема, понимаешь, проблема в том, что в «Ласточке» тамбура нет полноценного. Там же вот вагоны, они соединены без вот этих вот межвагонных таких пространств. Так, Кунтарон однажды заснул в отсеке для матрасов. Третий ярус, из купе можно залезть, и проехал Лешка.
Да, это вот это вот, знаешь, это
да,
полка, отсек. Я помню, в школьных поездках туда все время кто-то пытался залезть. Конечно,
залез?
Самое прикольное. Ну, да.
А я не залезал никогда.
Попробуй в следующий раз. Там мест, правда, не очень много.
Не, я потом упаду, и будет скандал.
Ну, слушай, просто ради галочки.
Это вот
а я же вижу эти заголовки в желтой прессе.
Я по твоей рекомендации еще поеду с детьми куда-нибудь, да, на Кольский полуостров, да, и потом там провалюсь в коридор. Спасибо.
Да, пожалуйста, это аккуратней. Что-то тут еще было про верхние полки, что я сейчас не могу найти этот комментарий, но человек писал, что как раз ему полюбилось это 36-е место, вот у туалета, верхняя полка, что это самое классное. Ну, прям... Я не уверена, что я готова этот опыт повторить.
Дон Жером пишет, в 77-м году в поезде фирменном Москва-Баку уже был кондиционер. Ну, это как это называется? Когда-то несколько лет назад прочитал, что, оказывается, ну, когда в Москве старые были вагоны в метро, это сейчас у нас кондиционеры, да, какая-то вентиляция. А раньше старые вагоны, тип ЙОШ или ЕШ он назывался, там это называлось... естественная вентиляция, когда форточку открываешь, это естественный натуральный кондиционер. То есть вы об этом, наверное, Дон Жером, да?
А вот тебе история про детей. Еще интересно было, когда одна женщина отстала от поезда, а ее дети остались в поезде. Проводник героически сорвал стоп-кран.
Кошмар какой, жуть. Вообще страшное дело, опоздать, что-то забыть. Так, знакомый с Дальнего Востока 7 дней, 2 раза в год, 14 дней поезд. Вот как закалялись люди. Это Екруру пишет про, видимо, путешествия на Дальний Восток из как раз из центральных регионов. Иркутск, Тайше, Табакан без билета. А ты бы вот так поехала сейчас в своем нынешнем статусе, в возрасте, на этих, может быть, даже зайцем, на электричках куда-нибудь, это из Москвы?
Я тебе скажу так, я вообще ни в каком возрасте, ни в каком статусе никогда не ездила зайцем. Я настолько боюсь нарушать правила, и что меня поймают.
А ты, прости, пожалуйста, сейчас у меня разыгралась фантазия. Ты как себе представляешь, что с тобой делают вот эти люди?
Дело в том, что мне в этот момент становится очень стыдно. Ну, то есть я понимаю, что вот мне... Девушка, а вы без билета. И все. Тому же даже не в том, что со мной делают, а то, что мне очень неловко, что как же так, и я без билета.
Мне кажется, знаешь, один раз была грустная история. Наверное, в 10 классе, сдав экзамен, ехал на дачу. Купил билет. Прошел на станцию. И ехал на дачу в Подмосковье. И зашли контролеры. И я не смог найти билет. Просто, ну, вот куда-то... У меня не было такой жилетки, как у Вассермана. Но куда-то я дел билет... И не смог его найти. И вот правда, как-то в башке отложилось. То ли мне сказали, давай штраф плати какой-то, то ли выписали какую-то квитанцию на оплату билета, которая стоила раз в 5 дороже, чем на самом деле стоит эта поездка.
Вот и это тоже.
Да.
Ну, денег же даже жалко.
Я помню, были случаи, когда заходят контролеры, поезд останавливается, и людей реально высаживают прямо где-то, ну, не в поле, а вот на этой вот насыпи.
Вот, да, для меня сейчас, знаешь, наверное, страшная ситуация, что, значит, меня выводят пристыженную, значит, без билета, а все на меня смотрят, пальцами показывают. Ну, я, кстати, соврала, я один-единственный раз была без билета, это было в троллейбусе, и я этот штраф очень долго хранила, как сейчас помню, заплатила 100 рублей, а тогда 100 рублей это были прям...
Ну, такая, в назидание,
ну, прям, да? Ну, потому что для меня была памятная ситуация, это вот был первый раз, причем, что самое обидное, это был, типа, единственный раз, поехал без билета, и, конечно же, меня штрафовали. Да, поэтому...
Як-42 не очень маленький, Як-40 маленький, ну, хорошо. Слава богу, один раз только на нем летал, и, надеюсь, никогда больше не такой.
А вот комментарии, я вижу, меня один раз выгоняли с поезда, куча проводников и начальник поезда. Вот мне интересно услышать, за что, если можно, продолжение истории. Очень любопытно, что надо сделать, чтобы вас выгнали из поезда. Может, как раз та история с отсутствием билета, но...
Вот смотри, Сергей Орленко пишет, а еще есть технические остановки у поездов по часу и более в поле где-нибудь летом еще выпускают, и можно магаз найти, бабушек с хавчиком, а зимой брр. Самый классный экспириенс был в поезде Харьков-Тавда. Василий Соковарный пишет, горилка, сало, карты, ранение головы, что мужчины. Падением сверху.
Угу. Да. Нет, так. У меня такого экспириенса, слава богу, не было. Самое худшее, это там, ну, эти вот носки, торчащие в плацкарте.
Ну,
это как бы банальщина,
классика,
да. Без этого даже как-то немножечко скучно.
В ГДРовских вагонах 70-80-х годов выпуска были кто? Календеры? Венгерских не во всех. Кондиоры, наверное.
Кондиоры, видимо, да.
Венгерских не во всех были. А в каком же еще поезде СССР должны были быть кондиционеры? Конечно, в Бакинском, там же был завод кондиционеров. Серьезно? Ничего себе.
А вот еще прилетел комментарий про американские как раз авиалинии. Пишет, что это United и American Airlines не летали. Как раз-таки вот ими я и летала чаще всего. И вот у кого-то из них вот была эта ситуация с рассадкой полных людей.
А кто-то писал, ну, видимо, в США нас слушают, что слетали в Нью-Йорк. Откуда-то. Не знаю, откуда-то. Напишите, да, по-моему, вот тоже Сергей писал.
А что, слетали в Нью-Йорк?
В Нью-Йорк.
Что?
Нет, просто...
И все, это вся история?
И что? Вот ты сидишь, ты когда еще полетишь в Нью-Йорк?
Нет, я просто
ждала,
что какая-то там сейчас будет
дальше
мясо какое-то.
А я вот сейчас как раз стимулирую нашего зрителя. Пусть он напишет продолжение истории. Расскажите, куда вы этим летом успели съездить?
Или куда собираетесь осенью? Погоди еще. Может быть, все впереди у людей какие-то планы. У меня вот еще Алтай в этом году, например, намечен. Я прям пошла по внутреннему туризму.
Алтай, да. Вот, кстати, на Алтай бы я поехал. Может быть.
Ты считаешь, что там нет обшарпанных домов?
Нет, не знаю. Знаешь, почему я бы поехал в Алтай? Потому что я в Фейсбуке подписан на Владимира Рыжкова, а Рыжков сам с Алтая, и он раз в год обязательно туда уезжает, У него вот прям пешие какие-то вот туры куда-то в глубинку.
А там обычно именно такие как раз.
И я так понял, что он, в принципе, чуть ли не с палаткой уходит, поэтому у него ничего обшарпанного нет. То есть максимум, что может быть у него обшарпано, это его собственная палатка.
Слушай, ну я вот к такому как раз не готова. Я еду на Алтай, но без хардкора. Да. Мы все-таки живем на каких-то турбазах и просто оттуда пережить.
Ты была? Или
я
ты
еду
поедешь?
Осенью. Я еду осенью. Потому что...
Так ну, ты вот... все планируешь. У тебя это...
Я человек плана. У меня есть план, например, на март следующего года, если все срастется.
А вот так вот сорваться куда-то, это вообще не про тебя, да?
Слушай, ну мне то это сложнее. Я работаю над этим.
Тебе, Варя, поехали, давай выходные в эти, не знаю,
мне
Ереван, куда-нибудь.
Слушай, ну нет,
я так не могу, подождите, надо подготовиться, давайте через год.
Слушай, я это балансирую тем, что я при этом во все эти путешествия еду одна. Ну, то есть там есть какая-то компания людей, но это не мои друзья, не мои знакомые, я уже в процессе знакомлюсь с тем, кто там оказывается.
Вот, ты мне тоже перед эфиром сказал, почему? Потому что балласт?
Слушай, ну, потому что жизненный опыт...
Родственники и друзья превращаются в балласт.
Ну, когда большая компания, сам знаешь, тяжело. Кто-то хочет пить, кто-то хочет в музей, кто-то хочет остаться спать. Ну, в общем, у всех какие-то все время потребности.
А в большой компании не есть. У меня последнее путешествие с большой компанией, это как раз школьные какие-то мои годы. А так потом вот как-то так малыми группами.
Ну, даже если втроем, это уже достаточно, чтобы у вас было какое-то количество разных мнений, которые не сходятся.
Ну, ты перечислила основные проблемы.
В общем,
кто-то
да.
хочет пить, и кто-то хочет спать. Да,
да и я поняла,
поэтому
что...
путешествие рушится.
Одной... проще, ты сам себе продумываешь маршрут, сам придумываешь, что ты делаешь, и, ну, не знаю, мне вот это просто тупо удобней. А вот кто-то, кстати, тут написал где-то это, что по России очень дорого. Ну, мне кажется, смотря куда. Да, вот у меня, например, есть там просто такая золотая мечта, это Камчатка, но я понимаю, что надо просто вот посидеть пару лет и как бы поработать над этой мечтой, чтобы туда поехать. Вот это очень дорого.
А это дорого?
Это очень дорого.
Серьезно?
Конечно, да. Вот
а это дорого там или дорого даже билет?
Дорого билет, дорого там. Ну, то есть вся вот эта поездка, она выходит тебе в итоге, ну, то есть это не такой отпуск, который, знаешь, ты сорвался там и всей семьей поехал. Нет, это действительно, ну, по крайней мере, окей, нет, для меня.
Вообще, странно звучит, а сорваться и поехать на Камчатку.
Слушай, нет,
кажется,
там...
все-таки, если сорваться, то это что-то такое вот...
Ну,
во всех ближний,
да,
там, час,
ну,
час-два
лета. Туда, да, туда дорого. Дальний Восток весь, естественно, дорого.
Да.
Я тут смотрела, ну, просто вот порядок цен. Значит, есть круиз дальневосточный, несколько городов, вы заходите, все смотрите. Ну, просто вот 6-700 евро это стоит на человека. 6700 евро.
Это сколько? Сколько?
По-моему, там...
Две-три.
Что две-три?
Недели.
Нет, меньше гораздо.
Меньше?
Типа, конечно, дней 10. Ну, вот... Это да, это просто очень дорого, хотя, понимаешь, наверное, это очень красиво, очень интересно, но пока нет, пожалуй.
Кто, скажите мне честно, друзья, кто поедет в Танзанию, которая открылась для наших туристов? Я вот смотрю, спросили Ирину Тюрину из Российского союза туриндустрии, а вообще Танзании, что это такое? Она говорит, туроператоры были удивлены, мягко говоря. Согласно объяснению властей, это очень популярное направление среди туристов. И якобы оттуда много людей улетело вывозными рейсами. Но вот она говорит,
их решили закинуть обратно туда.
Да. Статистика за 2019 год. Росстат. Зафиксированные выезды из России в Танзанию побывало там всего лишь 6 тысяч российских граждан. Из них почти 4 тысячи с туристическими целями.
Ну, Танзания для меня тоже была очень странной в этом ряду. Мне кажется, что просто нужно было выбрать какую-то третью страну и ткнули такие, ну, такие, Танзания.
Африканская страна, продолжает Тюрина, не входит даже в первые 50 популярных направлений у российских туристов. Его выбирают очень индивидуально и точечно. Почему? Что?
Ну, в общем, я в Танзанию...
Полет пока... туда составляет 9 часов. А со стыковками вдвое больше. Прямых. Это украинский час у нас начинается. Прямых рейсов туда нет. Только если туроператоры ставят иногда. В отличие, например, от других дальних направлений, куда есть регулярные чартерные самолеты.
Ну,
кстати,
общем...
много, да, после того, как Мишустин сказал, что там Турция, Танзания и что-то
Великобритания,
еще.
Великобритания, по-моему.
Великобритания, да. После того, как сказал, что эти направления открыли, про Танзанию стали писать. Посмотрите, разные есть сайты. Вот, например, я смотрю bfm.ru. Отдых в Танзании, сколько стоит тур, чем там можно заняться.
Ну, вот пишет комментарий, что...
С 1 августа, да, с субботы, получается, уже можно улетать.
Ура. Ну, вот пишет, что Танзания – это хорошее тур-направление, кроме шуток. Действительно, там очень красиво, очень здорово, просто удивляет... почему именно Танзания вот в этом списке из трех стран, почему, например, не знаю, не Кения, которая рядом, такая же красивая, такая же интересная, но почему-то
Танзания. А ты была в Африке где-то, кроме Египта, наверное?
Я была в ЮАР, в Замбии и в Лесото, но у меня практически личная история, у меня там жила мама 7 лет, и я ездила туда навещать маму. Ну, вообще, конечно, да, Африка другая планета, но вся Африка разная, Южноафриканская республика, она такая очень европейская по инфраструктуре, все-таки ее сложно... там, с Танзанией, например, сравнивать. Замбия уже поэкзотичнее, конечно.
А вот я, смотри, вот хорошо можно прицениться прямо сейчас. До Занзибара, да, Танзании, да, самый оптимальный вариант катарской авиалинии с пересадкой в Дохе. Добираться придется 16 часов. Стоит 64 тысячи рублей туда-обратно.
Мне кажется, давно в отпуске не был, судя по всему.
На одного 64 тысячи рублей. Потрясающе. Оно того стоит. Мишустин плохого предлагать не будет.
Это правда. Это родина Фредди Меркури.
Более-менее приличный... А, да, да, кстати.
Конечно, Занзибар, да.
Более-менее приличный отель с завтраком на неделю стоит $1000.
$1000 на человека. По-моему, ну, не
знаю. Сколько же нужно взять с собой на еду и пару экскурсий? Того неделя в Занзибаре на двоих обойдется примерно в 270 тысяч рублей.
А в одной из дешевле, чем в дальневосточный круиз съездить.
В одной из крупных туркомпаний нам сказали, что минимальная цена за 7 ночей в 5-звездочном отеле по системе все включено около 430 тысяч рублей.
А вот Влад Владислав, может быть, это тот человек, который писал про Нью-Йорк или другой, но пишет, что вчера слетал в Нью-Йорк и был в аэропорте Кеннеди и сейчас по этому поводу.
Потрясающе, слушай, потрясающее зрелище. Я увидел Шереметьево пустой. Потому что вот мы с тобой тоже перед эфиром говорили. Сейчас...
Что мы оценили новый терминал, вот этот «Б».
Прилетают из-за рубежа вот эти вот ввозные рейсы по-прежнему куда там, в «Д», в «Е» или в «Ф». Куда-то.
Мне почему-то вообще кажется, что в «Ц», но я могу путать.
По-моему, нет. И это разовые какие-то истории, да. Мы много об этом говорили. Почему вот один самолет или два самолета всего лишь в сутки? Потому что вот ограничения на пребывание этих людей. Потом их как-то надо расселить, отследить и так далее. И больше, в принципе, не могут. Долго это обсуждалось, это вот чье было требование МИДа или Минздрава. В итоге, по-моему, это Минпромторг курируется. Летает теперь в терминал Б и из терминала Б.
Меня поразил твой рассказ про подземный поезд.
Да, я узнал, оказывается, что вот как вот раньше было, да, еще лет 20 назад, был Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Шереметьево-2, это который ближе к Москве, а Шереметьево-1, это вот который за летным полем, и до него ехать, ну, наверное, минут на 15 дольше.
И мне кажется, что раньше им вообще не особо пользовались, ну, там, пока вот мы сейчас...
Ну, он всегда, по-моему, по внутренним рейсам...
Ну, такой унылый был немножко.
...специализировался. Да. Ну, сейчас он, кстати, отремонтирован, да, мне кажется, тоже я там в детстве был. Оказывается, я узнал, что есть подземная дорога под летным полем, и ты минут 5-7 едешь, это маленький-маленький вагончик, причем хороший, Siemens, по-моему, туда вот с чемоданчиком заходишь, заезжаешь, в такую небольшую кабиночку набивается человек, не знаю, 15 максимум, и ты едешь по полю, и там прямо как будто метро, вот эти вот фонарики висят, что-то там шумит, гудит.
Я еще хочу думать, что Илон Маск тренируется, он же там
машиниста нету машиниста, кстати, тоже такая стрёмная история, и, особенно когда первый раз едешь, черт знает, куда тебя сейчас увезут. А в Шереметьево-Д и в Шереметьево-Е и Ф в этих терминалах вообще никого нет. Ты идешь просто вот... Был фильм, по-моему, по...
«Лангольеры»?
Да,
слушай,
по Кингу.
Слушай, шикарное кино, да, в детстве вот, прям.
Та же самая картина абсолютно, когда там, в общем, эти товарищи летели
это
на самолете. Да. Когда они попали в прошлое, и они увидели аэропорт, в котором никого нет, потому что как бы все уже там отправились в следующий день. И ты идешь то же самое, что как это в Шереметьево, здесь же обычно все гудит, все галдит.
Да, очень похоже. Ощущение, слушай, а фильм этот, я его увидела, наверное, первый раз лет в 11 или 10 с папой, и мне тогда показалось это прямо каким-то верхом киноискусства.
Да, мне мама показывала.
Я его видела недавно, думаю, господи, какая вообще фигня. Ну, то есть вот то, как все это выглядит, сейчас смотрится очень странно.
Помню,
а тогда это было шикарно.
А эти вот сами зверьки,
сами
как они так ужасно меня наводили. Кажется, у меня слезы сейчас.
Не надо, подожди.
Нет, знаешь, самое смешное, я выхожу, я просто подумал, что я могу сэкономить 200 рублей и не ехать на такси от терминала Б. А я проеду на бесплатном поезде.
А он еще бесплатный, класс.
Бесплатный,
ну да, межтерминалом, ну, логично. Да.
И я выйду из терминала D, сэкономлю 200 рублей. И я такой весь умный, прекрасный. И я выхожу из терминала D или какой там F.
Так ведь хозяйственный.
И стоит полиция. И полицейскому говорят... Пожалуйста, автобус. Я говорю, мне не надо автобус, за мной такси приехало. Нет, нет, автобус. Я говорю, я искал... Не,
они подумали, что ты на этом рейсе. Вот
да, нет, они подумали, что я как раз из-за рубежа приехал, и мне нужно отправить на какой-то карантин, да, обсервацию и прочее. Потом он начал показывать этот посадочный талон. Я говорю, я свой, я в Хабаровске был, отстаньте, меня пустили.
Ты сэкономил в итоге 200 рублей или нет? Удалась шалость?
Конечно.
Слушай, какой хороший лайфхак. Тут как раз ругают за западные слова. Вот я сейчас одну употреблю, пожалуй, все-таки.
Давай еще.
Что, еще западные слова?
Еще западные слова, чтобы тебя ругали больше. Вредные привычки хотел в отпуск в марте отправить, дембель весенний, и так, упросил на 10 дней раньше отпустить. 4 мая дембельнулся. Ну, поздравляю вас. Из аэропорта действительно есть местный поезд, но это, по-моему, также и по всем терминалам А и Б.
Это вот говорят, что лонгольеров не стоит пересматривать. Действительно, ребят, вы разочаруетесь, мне кажется, сейчас уже.
Ну, мне кажется, в детстве вообще была такая фишка, я не знаю, как у тебя, я очень часто фильмы какие-то пересматривал, потому что, ну, были кассеты, когда уже DVD появились.
Ну, во-первых, да, ты смотрел то, что у тебя было на кассетах, да, ты такой выходил, смотрел на эту полку и выбирал, что ты хочешь пересмотреть. Ну, не было просто так. Еще я помню, как мы ходили покупать.
Ни YouTube не было, ни по телеку мало чего хорошо
показывали.
Какой
YouTube был, модем, мам, ты на телефоне, вот это, да, я выйду в интернет. Чудесное было время. И я помню, мы ходили эти видеокассеты покупать. У нас в овощном магазине был такой пластиковый стол, на котором разложены эти записанные кассеты. И там вот маму можно было упросить иногда на что-нибудь новенькое.
Ну, так? Я помню, прокат был. Прокат.
Но это было чуть позже.
Да как это чуть позже? Это чуть раньше было, наоборот. Подожди.
Ну, вот я прокаты помню уже там в мои лет 14.
Сначала все-таки. Ну-ка, рассудите нас.
Давай, что раньше?
Что раньше, да, яйцо или курица? Прокат или все-таки продажа уже кассет? Ну, потому что я помню, ну, до середины 90-х есть прокат, где у тебя, Коль, что раньше было? Прокат или все-таки продажа кассет нормальная?
Ну, вот у нас в подъезде
нормальная?
Был обмен.
Просто прокатов их было мало.
Прокатов мало было.
Вот на лотках.
Да, всюду.
Ну, это же нелегальные были кассеты, потому что я
Конечно, нелегальные. Это там записанное, вот перезаписанное по 10 раз, естественно.
Там еще наклеечка, там маркером был.
Да, например, вот это все. А у нас в подъезде был еще обмен видеокассетами среди тех, у кого
как
были видаки.
Соседи,
да,
потрясающе.
Ну ты посмотрел «Терминатора», дай другому, а сам посмотри «Чужого», например. У нас, да, у нас
как
был очень хороший
дом. Есть такая инициатива с книгами, да,
Буккроссинг.
Да.
Здесь вот что-то похоже с кассетами. Ну,
у нас просто в доме все, наверное, ненавидели друг друга и ненавидят, поэтому никогда никакого ни буккроссинга, ни ВХС-кроссинга.
У меня, кстати, есть детская травма, вот сейчас самое время ей поделиться. У меня была видеокассета с моим любимым мультфильмом «Мишки счастья». Это такие западный мультик, там мишки, у них на животе, там у кого радугу, у кого цветочек, у кого еще что-то. И вот у нас взял ее посмотреть сосед. Нет, гораздо лучше.
«Мишки счастья»?
Да, как-то так они называются. И сосед взял посмотреть и больше никогда не вернул. И я до сих пор печалюсь.
Это история перепахала его, ты думаешь, он решил оставить себе?
Я не знаю, что там случилось как бы посередине, но вот я 4-летняя потеряла любимую видеокассету, и с тех пор...
А если бы ты сейчас соседа этого увидела, что бы ты ему сказала?
Его мама периодически встречает в лифте, и я все время прошу ее намекнуть, что, да, может быть, кассету-то уже можно вернуть спустя лет 30, но...
А он умер, что ли, сосед?
Нет, жив. Я говорю, мама встречает его в лифте.
А почему? А, мама его встречает.
Ну да, я это думал,
Не так понял. Я подумал, что ты встречаешь его маму, а сам он, не знаю, может
продолжать. Нет, мама моя встречает его в лифте, но как-то...
Нет такого сериала «Мишки счастья» и фильма.
Нет, не «Мишки Гамми», господи.
Помогите, Варваре Макаревич, помогите.
Сейчас я попробую найти за время, пока у нас еще есть. Нет, «Мишки Гамми» были позже, это другое.
«Мишка Бамси» был еще какой-то.
«Бамси» это были комиксы тоже, не надо.
Комиксы. А мультик не снимали по «Бамси»?
Нет, по «Бамси» не было мультика. У нас это по волнам моей памяти. А я вот, кстати, не уверена, хочу ли я пересмотреть. Это как с лонгольерами. Может быть, не стоит портить уже впечатление.
Я вместо «Мишки» написал «Машки».
«Счастливые Машки». Это что-то другое будет. Слушай, я сама теперь не могу найти, не уверена, что он так назывался. Но это
телепрограмма, подожди, «Заботливые Мишки»?
Может быть, «Заботливые Мишки».
А, вот это смотри.
Так, а покажи
вот
мне
эти
картинку. Да, вот
да,
заботливые мишки.
А, заботливые мишки.
У них был какой-то ремейк потом уже там в 2000-х, в общем. В общем, если вам надо показать детям классный мультик, заботливые мишки. Прям
да, вот, только да. Делайте скидку на то, что это, в общем, заботливые и счастливые мишки из детства Варвары Макаревич. То есть это такая анимация, которая...
Отличная анимация, очень добрая. Каждый...
20 с лишним лет.
Ну, да, чуть больше, да.
Да невозможно это смотреть.
Ну, слушай, это лучше, чем, не знаю, я до сих пор не перевариваю вот эту Машу и Медведь. Прям
да,
для меня
вот
это какой-то кошмар.
Тут. Вот. Нормально Маша и Медведь, а еще Машины сказки есть, хорошо.
Я не готова, у меня прям моя психика не выдерживает. У меня племянники маленькие, когда что-то из этого смотрели, я ухожу в другую комнату.
Нет, самое ужасное это с трактором. Как это называется?
Какой-то новый, да, я знаю, дети его смотрят. Такой, там, какой-то трактор синий,
да,
или какой-то,
жесть.
Да.
Жуть, в Ютьюбе, там такие песни просто, ты вот послушаешь этот припев, куплет, и потом весь день, вся неделя на смарку.
Это в «Фиксиках» обычно такие песни.
«Фиксики» нормальные.
Там есть прекрасная
фиксики,
песня «Помогатор». И вот
«Помогатор»?
Послушай после эфира, ты будешь петь ее примерно неделю еще.
Так что мы делаем? У нас все, у нас время закончилось.
Да,
хочешь что-то
пока
сказать?
Мы тут, да нет, спасибо, до новых встреч.
Да, спасибо, до новых встреч. Варвара Макаревич, Алексей Нарышкин, программа «Один». А я к вам вернусь через несколько минут. Мы послушаем песни сразу, наконец-то. И про Хабаровск будем говорить. Я вам что-то расскажу, вы мне что-то расскажете. Сейчас новости, и Александр Климов у нас. Ноль часов и 4 минуты. Это эфир «Прямое эхо Москвы». Программа «Один». Алексей Нарышкин с вами. Теперь на самом деле один. И у нас с вами впереди почти что час. И мы можем поговорить... Ну, на самом деле, слушайте, можно было бы говорить на какие-то темы такие человеческие, приземленные, бытовые. Мне очень хочется вам рассказать про Хабаровск. И мне очень хочется, чтобы вы позадавали какие-то вопросы. Я бы вам постарался объяснить, что, на мой взгляд, там все-таки происходит, какие там люди, какие у них проблемы и чего ждать от вот этой вот протестной активности. Потому что до Москвы, до Петербурга, до такой центральной России, которая отличается от Хабаровска хотя бы на 7 часов по времени, доходит из Хабаровска в основном только про протесты. Там протесты, хотя вот я тоже много раз в эфире объяснял, есть маленькие протесты ежедневные, несколько сотен человек, а есть большие субботние протесты. Вот уже примерно через сутки, и еще несколько часов в Хабаровске будет очередная большая акция, несогласованная, многотысячная, мирная. Ну, по крайней мере, я не знаю, какой она, насколько она будет мирной, но практика показывает, что все предыдущие акции, и большие, и малые в Хабаровске были мирные в плане поведения самих участников этого шествия и митинга, и в плане реакции полиции, а точнее отсутствия какой-либо реакции на то, что протестующие люди, разочарованные тем, что Фургала, губернатора, у них отняли, они идут по городу, они перекрывают движение, и им пока что за это ничего нет. Есть локальные такие признаки репрессий. Это такие точечные уколы в адрес вот такого протестного движения, но это не носит массовый характер. Это отдельных людей выбирает. Я уж не знаю, по какому принципу действует полиция в Хабаровске, по какому принципу там людей штрафуют, но постепенно приходят повестки, приглашения прийти на допрос и поговорить, объяснить, а почему вот вы проводили несанкционированные мероприятия. Людей, насколько я помню, штрафуют. Несколько человек даже уже оштрафовали. Несколько человек, по-моему, и под арест поместили. В общем, интересно. В любом случае, я напомню вам, друзья, Алексей Голубев в эти дни работает в Хабаровске. Он сменил меня как раз на этой неделе. Смотрит, что там делает Михаил Дегтярев. И общается. Это, мне кажется, самое важное, что можно делать, работая корреспондентом в Хабаровске. Не просто рассказывать о том, что у нас вышло 100 человек, а завтра 200, а послезавтра вышло 50, и делать на этот счет какие-то выводы. Мне кажется, самая важная часть работы в Хабаровске и в принципе вообще, это общаться с максимальным количеством людей,
как говорит Виндигов, принимающих решения, не принимающих решения, простых смертных, людей, облеченных властью и так далее. Вот, ну, я по возможности это и делал, и Леша, насколько я знаю, тоже сейчас занимается активным таким обсуждением всей местной повестки с различными своими собеседниками. Мы послушаем песню сейчас, если можно. Да, Николай Котов, наш звукорежиссер, спасибо большое, камеру поправил. Золотой человек, золотые руки, золотой человек. Три песенки у нас сегодня будет. Посмотрел, я вам хочу порекомендовать песню из сериала «13 причин почему». Сериал начал смотреть в Хабаровске, скачал его специально, просто чтобы мне было что-то, просто чтобы можно было чем-то занять время перелета обратно из Хабаровска в Москву. «13 причин почему» — это сериал Netflix. В нем 13 серий, логично, мне кажется. И это сериал, сначала кажется, что он подростковый, но он, честно скажу, подойдет прекрасно и родителям. Я, например, смотрел, и я представлял, что мои дети могут столкнуться, и наверняка да, они сами, конечно, не дай бог, или кто-то у них в классе может столкнуться с такими проблемами. А проблемы самые простые, ну, вот это вот ненависть, какой-то буллинг, с которым сталкиваются дети, в первую очередь, в школе, в образовательных учреждениях, и как раз там в центре внимания история девушки, которая не вынесла вот этого давления, и она ушла из жизни, и она оставила после себя послание, несколько кассет, 6 кассет, где она, 7, кстати, 7 кассет, где она рассказывает, почему она сделала то, что сделала. И она в каждом, на каждой стороне каждой кассеты записывает такое небольшое обращение к своему однокласснику или однокласснице, объясняет, почему вот, вот из-за твоих действий, в общем, мысль о том, что мне здесь не место, она как-то в моей голове окончательно укоренилась. Очень хороший фильм, очень хорошая звуковая дорожка. Фильм, кстати, сложный, сериал, да? Сериал сложный, сериал многослойный. Там и про как раз и про этот буллинг в школах, и про родителей, которые, может быть, невнимательны по отношению к детям и могут в какой-то момент просто упустить нечто важное, нечто критичное, что потом, возможно, обернется какой-то трагедией. Там и про деньги, которые портят людей, которые развращают людей. Интересно, 13 причин почему, посмотрите, на торрентах есть, на Netflix есть, тоже можете подписаться, посмотреть. Вот одна из песен, которая в этом сериале прозвучала, сейчас у нас будет в эфире. Через несколько минут я к вам вернусь в прямой эфир, жду ваших вопросов про Хабаровск и буду с вами разбирать мифы о Хабаровске. Вы можете тоже, еще раз повторюсь, задавать вопросы. В Ютьюбе идет трансляция на канале «Эхо общества». Пишите туда в чат и смски плюс 1:14. Это программа «Один» на «Эхе Москвы». Алексей Нарышкин с вами. Николай Котов за пультом звукорежиссера. Трансляция у нас на канале «Эхо общества» в YouTube. Присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пересматривайте первый наш час «Зажигательная» Варвара Макаревич. С ней обо всем, в том числе о российском нашем внутреннем туризме. Мы говорили, но сейчас, поскольку я остался наедине с вами практически, то я про Хабаровск хочу с вами поговорить и, может быть, договорить то, что не успел сделать во все свои какие-то предыдущие включения и в предыдущих эфирах. Про мифы. Смотрите, я для себя, еще находясь в Хабаровске, определил, я честно скажу, я хотел сделать даже, может быть, видеоблог небольшой на эту тему, репортаж, не репортаж, и вместе с какими-то экспертами или просто горожанами вот эти мифы развенчать, да, по поводу Хабаровска, протестов и по поводу Фургала. Но как-то руки не дошли, было чем позаниматься все-таки в Хабаровске, и я решил, что вот эту историю с мифами для вас приберегу. Вопросы, еще раз я вас призываю, задавайте, у меня открыты все средства связи, готов читать ваши сообщения, за всем внимательно слежу. С возвращением, да, хорошие репортажи из Хабаровска, Саша Вишняки. Спасибо огромное. Ну, да, на самом деле много, мне кажется, чего полезного привез и делал оттуда. Во-первых, действительно, включение. Я уж не знаю, насколько вам интересно их переслушивать, но старался, да, включение утреннее к коллегам Ире и Максиму Курникову, Ире Баблайна, Максиму Курникову, старался как-то максимально слушателей вас и зрителей в местную какую-то повестку внедрить, потому что, опять же, я повторюсь, Хабаровск сейчас это не про протесты, это не только про протесты. Протесты это может быть то, из-за чего, в принципе, на Хабаровск обратили внимание. И это на самом деле так. Да, и не было бы протестов, никого бы, к сожалению, не волновало бы местная, небольшая и на фоне России даже мелкая хабаровская повестка. Но благодаря протестам сейчас этот регион находится в центре внимания, и Хабаровск, у Хабаровска в этом смысле звездный час. Конечно же, Хабаровск, мне кажется, и жители Хабаровска могут сейчас пытаться и должны, я думаю, пытаться требовать, в принципе, выдвигать какие-то требования и могут торговаться, в том числе с федеральным центром, потому что вот за этим торгом, или, я не знаю, торговлей следит вся Россия. Конечно, с учетом того, как работают федеральные СМИ по местной повестке, наверное, не вся все-таки Россия следит, потому что федеральные каналы не слишком говорят и рассказывают про вот эти вот уличные выступления. Про Дегтярева, насколько я понимаю, рассказывают, да, и нахваливают его, и объясняют, какой он хороший, какой он перспективный. А вот про протесты, про то, что люди недовольны, как-то каналы главные наши, центральные, молчат, и людей это раздражает. Но, кстати, про Хабаровск я вам очень рекомендую для понимания, и это важно, для понимания как раз местной повестки, местных проблем, местных забот. Послушайте, сколько их было, 4 или 5, да, интервью, которые у нас есть на YouTube, на YouTube-канале «Эхо Москвы», и есть на сайте. Я, правда, не уверен, что они как-то объединены каким-то одним общим хэштегом, но, может быть, в разделе интервью вы их найдете. Это интервью с пресс-секретарем Фургала Надеждой Томченко. Она, кстати, в четверг официально объявила уже о том, что родственники Фургала собирают деньги на защиту, потому что, почему, казалось бы, да, Фургал, наверное, не бедный человек, она объясняет, потому что правоохранительные органы, придя к Фургалу, арестовав его, отправив в Москву, посадив в изолятор, они арестовали имущество и арестовали счета всех его родственников, поэтому, чтобы обеспечить нужную защиту, а к действующему адвокату много очень вопросов, Нужно сейчас собирать деньги. И Надежда Томченко сказала в своем небольшом видеообращении, у нее в Инстаграме оно было опубликовано, о том, что о том, что... А я тут просто прочитал про Путина, да, вот этот упрек в мой адрес, сейчас расскажу. И она сказала, что адвокат нужно найти хорошего, и уже его нашли, но на это потребуются деньги, поэтому пишите, отправляйте какие-то поручения, надо писать пожертвования. Я сейчас не буду вам называть реквизиты, я думаю, если вы хотите каким-то образом Фургала поддержать, помочь ему найти адвоката, вы без труда все найдете. И она сказала, если излишки какие-то образуются, потому что, конечно, суммы нету, которую они хотят собрать, а дело долгое будет, это очевидно. Но все какие-то излишки, лишние деньги будут отправляться на благотворительность. При этом родственники обязуются каждую неделю публиковать отчет, сколько они получили и на что эти деньги ушли. Надежда Томченко, с ней у нас было интервью. Потом Александр Каян, злой дальневосточник, очень интересный. Я вам советую на него посмотреть. Очень интересный местный региональный политик, у которого, мне кажется, очень такие ощутимые даже федеральные перспективы. Мы с ним пообщались. Это такой, знаете, потрясающий, ну, как мне показалось, тут могут налететь какие-то комментаторы, критики, сказать, что он продажный, он какой-то не такой. Но мне показалось, что человек идейный, честный, чистый и работящий. Потому что Александр Каян — это тот самый человек, который вообще к политике еще несколько лет назад не имел никакого отношения, но после победы Фургала политикой заинтересовался, стал активно развивать свой блог, как раз вот злой дальневосточник. И он вообще работает на ТЭЦ, по-моему, оператором каких-то паровых машин или турбин. И вот он год назад вошел в городскую думу Хабаровска под брендом ЛДПР. И вот он сейчас, ну, я не знаю, хайпует, не хайпует, но он один из лидеров этого протеста. При этом я вам отдельно расскажу про лидеров протеста, если организаторы у этого протеста. Ну, я не нашел, сколько вот я полтора недели провел в Хабаровске, я не нашел человека, которого можно было бы вот так вот просто взять за руку и сказать: ты организатор протестов, это правда? Да, это правда, это я вот эту всю какую-то структуру выстроил, теперь все под мою дудочку здесь пляшут, выходят каждый день или каждую субботу. Но я таких не нашел, чуть попозже об этом расскажу. А, вот, интересно, ты подонок Нарышкин? Ну, это дед Вася, понятно, больной человек, но в качестве исключения отвечу, да, потому что эти упреки звучали. Ты врал про протесты, выгораживал Путина, гори в аду, подстилка кремлевская. Значит, смотрите, друзья, На что мне открыла глаза моя поездка в Хабаровск и, в принципе, работа там. Я понял, что есть, конечно, определенные силы, политические, прежде всего, которые заинтересованы в том, чтобы у них была монополия на освещение тех или иных событий. В случае с Хабаровском пытались вот эту монополию обрести, приобрести и использовать структуры Алексея Навального. Не буду сейчас по конкретным персоналиям идти. Да, кстати, интервью с Алексеем Ворсоном, начальником штаба, тоже есть на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Послушайте, это тоже интересное интервью. Но я для себя понял, что есть склонность и желание немножко исказить реальную картину, которая есть в Хабаровске. Исказить с конкретными целями. Потому что, вот опять же, полторы недели я провел в Хабаровске, мое глубокое личное убеждение, что люди там выходят не против Путина. Люди выходят за Фургала. По-прежнему было три больших акции, на которые вышли десятки тысяч человек. Люди выходят за Фургала. И когда ты с людьми начинаешь говорить про Путина и спрашиваешь, а не выходите ли вы здесь покритиковать Владимира Путина, то люди отвечают, что, в принципе, Путин-то их не так раздражает. Путин отнял Фургала, может быть, да? Так, в принципе, если говорить и копаться, то люди могут прийти к этому выводу, что это именно Путин. И без санкций Путина вряд ли Фургала бы увезли в Москву и там бы поместили в изолятор. Но, в принципе, есть распространенное мнение в Хабаровске, я думаю, и по всей России, что Владимир Путин – это не про внутреннюю политику. Владимир Путин – это такой император, который защищает государство, Россию, Российскую империю от внешних врагов. Владимир Путин занимается внешней политикой, он занимается завоеваниями за пределами страны. Присоединение Крыма или отсоединение Крыма, как вы хотите это называть, так и называйте. Война в Сирии, какая-то вечная перебранка с ЕС, с Соединенными Штатами. Вот для этого Владимир Путин. то он занимается в представлении жителей глобальными вещами. А губернатор – это вот здесь, ну, такой, может быть, маленький, как бы, Владимир Путин, который занимается текущей повесткой, текущими проблемами жителей. И поэтому, когда у тебя отбирают вот этого человека, занимавшегося здесь местными вещами, текущей какой-то повесткой, тем более за этого человека голосовали, и причем голосовали большим количеством людей, и этот человек получил поддержку колоссальную на выборах в 2018 году, а потом еще эту поддержку сумел сохранить, то, конечно, люди обижены из-за этого. И, ну, как мне показалось, не все понимают, кому... Не все понимают. Кто-то понимает, что, наверное, адресовать свой гнев надо Владимиру Путину, а кто-то не понимает. Кто-то выходит на акции и говорит «Свобода Фургалу», «Я мой Фургал», и не совсем понимает, что, наверное, конечный все-таки адресат этих требований – это Владимир Путин. Светлана Дэвис, за этими протестами следит весь мир, поверьте мне. Я, честно скажу вам, не смотрел реакцию такую мировую, что ли, не смотрел, что пишут СМИ, западные, не западные, восточные, про Хабаровск, но я знаю, что со мной в городе, как минимум, были корреспонденты BBC, причем именно BBC из Лондона они приехали, то есть вот международного BBC, не российская служба, не русская служба, а международные. Я видел, да, не вчитывался, видел несколько публикаций в зарубежных СМИ, которые тоже вот этот вот феномен пытаются осмыслить. Смотрите, по мифам давайте пройдемся. Вот у меня первый миф, если вы не против, буду так вот в тезисы свои посматривать периодически. Первый миф о том, что Фургал святой. Сергей Фургал святой, и тоже вот мы об этом говорили и с Александром Каяном, злым дальневосточником, с другими моими собеседниками. Сергей Фургал, конечно же, не святой. И... Опять же, я сошлюсь, вот делали отдельное интервью с журналистом, которого я попросил оценить все вот эти вот, скажем так, факты из уголовного дела на Сергея Фургала про убийство. Да, его же обвиняют в организации убийства, и мы говорили... Сейчас фамилия вылетела из головы журналиста. Сергей, тоже его зовут. Сергей. Сергей Мингазов. Да, хабаровский журналист Сергей Мингазов. Он мне рассказывал про такой криминалитет хабаровский, местный, дальневосточный, про воровской мир, про активы Фургала и так далее. Сергей Фургал, конечно же, как человек, который стал расти как бизнесмен в 90-е и потом как бы укрупнялся в 2000-е, он вряд ли был в стороне от криминалитета, потому что практически все, как мне рассказывали, так или иначе были связаны с криминальным миром, ну хотя бы потому, что криминал крышевал бизнес. Маленький бизнес, средний бизнес, большой бизнес. Хотя бы в этом смысле, наверное, Фургал, как и другие бизнесмены той эпохи, он не безупречен. Но как конкретно вот пересекались его дорожки с преступным миром, мы не можем знать. Да, у нас есть только вот это уголовное дело на Фургала, что он обвинял, что он заказал убийство бизнесменов местных, Евгения Зори и Олега Булатова. Но самое интересное, весь вот этот догубернаторский бэкграунд Сергея Фургала простых людей мало интересует, потому что, опять же, есть какой-то на этот счет консенсус. Я вам сейчас как бы пытаюсь транслировать то, что мне говорили многие-многие горожане и среди протестующих, и среди тех, кто вообще как бы акции обходит страной. Ну, был губернатор, да, но у нас было непростое время и в стране, и на Дальнем Востоке в том числе. Причем, если мы говорим здесь тоже мне объясняли, если мы говорим, в принципе, например, про центральную Россию, что у нас были лихие 90-е, а потом вроде как пришел Путин, и у нас стали какие-то, ну, условно, да, сытые нулевые, спокойные нулевые, то на Дальнем Востоке и 2000-е годы были точно такими же лихими, как и 90-е, может быть, даже более лихими. Поэтому каким-то связям с криминальным миром, мне кажется, все-таки относится, ну, если не лояльно, то с каким-то таким пониманием, потому что невозможно было от этого всего стоять в стороне. И когда ты спрашиваешь людей про уголовное дело на Фургала, на связанного с организацией убийств. Что говорят многие мои собеседники? Конкретные факты не все готовы обсуждать. Вот Сергей Мингазов, можете послушать в интервью, что писали тогда местные журналисты про убийство Зори и Булатова. Но люди не помнят, что это были за убийства. Люди допускают, что, в принципе, все были связаны с криминальным миром. Но вопрос, который у них возникает, а почему спустя 15 лет вы вспомнили про... вот это вот убийство, про вот эти два убийства. Почему? Где вы были раньше? Почему вы не проверяли Фургала, когда он шел в Государственную Думу? Почему вы не проверили, не выяснили эти факты, когда Фургал стал губернатором? Почему вы его не проверяли 2 года, пока он был губернатором, на предмет совершения им каких-то преступлений? Вот это людей немножко обескураживает. Непонятно, почему. А почему вы молчали? Вы правоохранительные органы или кто? Вы зачем там сидите, зарплату свою проедаете? И здесь вот как раз про святость Сергея Фургала, что интересно, что важно сказать. В первый день, когда я пошел по Хабаровску, я был удивлен тем, что мне говорили про Фургала, а говорили мне примерно одно и то же. Мне в какой-то момент показалось, что люди как будто находятся под каким-то... как будто людей... Я вам честно скажу, не хочу обидеть хабаровчан, потому что прекрасно, на самом деле, жители в крае, и довольно, мне кажется, теплый прием обеспечили, в том числе мне. А Фургал... Про Фургала говорили, что он, в общем, вот он хороший, он хороший человеческий, он общается с людьми. И говорили, приводили в пример, в доказательство того, что он хороший, почти одинаковые факты. Вот он разобрался с питанием школьным, одинаковым, бесплатным для всех детей. Потом решал какие-то жилищные проблемы, с дорогами разбирался, с медициной разбирался. Я напомню, Фургал, он по образованию своему вообще медик и терапевтом, по-моему, да, терапевтом работал в своем селе Поярково, тоже в Хабаровском крае. И вот это очень важная история, секрет популярности Фургала в том, что он общался с людьми. И когда сейчас вы смотрите на Дегтярева, например, сидя в Москве, или вы, находясь в Хабаровске, смотрите на Дегтярева, который не общается напрямую с людьми, он общается через пресс-службу, через журналистов, он общается через свой Инстаграм, но нет вот этого контакта, к которому привыкли горожане за 1.5-2 года вместе с Фургалом. И Дегтяреву не хватает эмпатии. А жители Хабаровска, они хотят, чтобы их слушали. Может быть, в первую очередь, они хотят, чтобы их слушали и проявляли вот такое вот какое-то понимание хотя бы, желание решать их проблемы. Чтобы было желание хотя бы слушать. Мне кажется, это в первую очередь нужно гражданам. Решение проблем каких-то насущных, это да, это, конечно, это программа «Максимум», программа «Минимум», минимальные требования – к губернатору, да, даже к тому же к Дегтяреву. На Дегтяреве не все еще поставили крест из хабаровчан. Все равно есть огромное количество людей, опять же, которые обходят протесты стороной и которые, в принципе, мне тоже об этом говорили, которые и не верят в то, что губернатор реально может как-то управлять политикой в регионе, реально может улучшать или ухудшать экономическое положение. Потому что все равно есть мнение, что за всем стоит Владимир Путин, за всем стоит Кремль, и это он только решает, сколько денег придет в регион, как здесь будут решаться те или иные проблемы. Но все равно, вот подчеркну, опять же, это мнение, которое основано на моем общении с жителями Хабаровска, не все пока хабаровчане уже возненавидели Дегтярева. Есть большое, значительное количество людей, которые, ну, давайте назовем это так, заняли выжидательную позицию. Они смотрят, они продолжают наблюдать за Дегтяревым. Что он сделает, что он скажет. То есть они пока что дают ему такой некий аванс, некую фору и время на раскачку. Это у нас Владимир Путин постоянно говорит, что нет времени на раскачку. Но вот время на раскачку, мне кажется, у Дегтярева еще есть. У него есть какой-то вот этот временной люфт, чтобы завоевать доверие горожан и жителей Хабаровского края. И тоже важно, Надежда Томченко, пресс-секретарь Фургала, она говорила, как бы объясняя, почему Фургал пользовался такой популярностью, потому что он любил общаться и онлайн, и офлайн, да, проводил встречи. И вы можете, кстати, найти пример этих встреч и в Ютубе, и в Инстаграме, как он проводил совещания, как он, в принципе, с чиновниками даже общался, и с бизнесменами местными. Это, знаете, это, мне кажется, заслуживает внимания. При вот таком первом просмотре вам может показаться, что Фургал немножко так заимствовал модель общения Путина со своими подчиненными. Но мне кажется, все равно у Фургала была какая-то своя какая-то собственная фишка и своя какая-то химия была и с его электоратом, с избирателями, и со всеми подчиненными, которых он дрючил. Давайте называть вещи своими именами. И Надежда Томченко говорила, что в онлайне много было Фургала жалоб, которые решались. 12 тысяч жалоб за время правления губернаторства Фургала удалось принять и обработать. То есть были приняты какие-то конкретные решения, рекомендации, были даны поручения и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос, отвечая на миф, святой ли Фургал, нет, он не святой, но люди в Хабаровском крае его очень любили. При том, что, уже вот так переходя ко второму мифу, при том, что, конечно же, не весь Хабаровский край голосовал за Фургала. Фургала, и не все хабаровчане, в принципе, любят Фургала. Есть и те, кто вообще в стороне от политики, от губернаторов, вот работа есть, деньги зарабатываешь, слава богу. А кто там Фургал, единоросс, ЛДПР, это неважно. Второй миф о том, что весь город вышел за и выходит, продолжает выходить за Сергея Фургала, и протесты не утихают уже третью неделю. Очень важная история. Я артикулирую это в каждом, артикулировал это в каждом своем включении. В Хабаровске есть два вида протестов. Самый первый протест в Хабаровске после задержания Сергея Фургала и его этапирования в Москву – это субботний протест. Я уже сейчас не назову число, но это массовая акция, шествие и митинг возле краевой администрации, где были десятки тысяч человек. Это была несанкционированная акция, там было очень много людей. Там были, скорее всего, люди, которые никогда до этого, в принципе, не думали о том, что они будут выходить на какую-то массовую акцию, если не считать, например, «Бессмертный полк», который, кстати, по тому же маршруту проходил, что и вот эта вот акция в поддержку Фургала. Это была субботняя акция. Есть в Хабаровске традиция субботних акций. А в Хабаровске уже, получается, будет четвертая. В эту субботу, в ближайшую субботу, будет уже четвертая акция в поддержку Сергея Фургала. Будет она массовой или она не будет массовой? Ну, она, скорее всего, будет массовой. Будет ли там больше людей, чем, например, в прошлую субботу? Не знаю. Не знаю. Но меня там нет, а, знаете, к цифрам надо относиться очень скептически всегда, когда вы слышите, когда вам говорят какие-то активисты, оппозиционеры или, наоборот, провластные люди. У нас вышел 1 000 000 человек. Ну, вот спокойно насчет этой цифры, да? Также относитесь критически и скептически к тому, что вам говорит полиция, когда чаще всего полиция занижает значительно численность той или иной акции. Есть акции выходного дня, вот эти вот субботы массовые, и есть акции каждый день. И это совершенно другое. Туда выходят несколько сотен человек, краевой администрации. И очень важно эти акции различать по повестке. Если каждую субботу выходят люди, 3 раза уже выходили, за Фургала в первую очередь, и во вторую очередь, может быть, какие-то там лозунги против Владимира Путина и кричат Путину в отставку, и в меньшей степени, например, требуют отставки Юрия Труднева, полпреда президента на Дальнем Востоке, и в меньшей степени что-то кричат про Дегтярева, Жириновского, ЛДПР, то на акциях каждодневных у краевой администрации полный спектр требований. Вот все, что можно кричать, кричат на этих ежедневных акциях. Там мало людей. Мало людей туда, относительно мало людей выходит. Да, для Москвы, наверное, эта история непривычна. Когда ты выходишь на несанкционированную акцию, тебя не разгоняют, и кажется, что это вот что-то вот такое выдающееся. Правда, поверьте мне, 1.5 недели правил в Хабаровске, вот эта вот регулярная акция у краевой администрации каждый день вечером после 7 или после 8 часов вечера, это уже событие рядовое. Оно даже глаз не сильно-то цепляется за него. Да, я понимаю коллег, которые работают на телевидении, на, не знаю, на «Дожде», в настоящее время, и они снимают вот эти протесты, показывают город, снова пошел шествием, или, знаете, огромное количество людей сейчас приехали в Хабаровск и ведут прямые трансляции с Хабаровска, с этих протестов. И это действительно контент, который хорошо расходится. Ты можешь сразу с каким-то самым таким начальным, на начальном уровне YouTube-каналом заполучить огромное количество подписчиков и просмотров в прямом эфире, но немножко преувеличено значение вот этих ежедневных протестов. Весь, смотрите, весь город не выходит за Фургала, потому что все-таки разные оценки его деятельности есть, его персоны. По субботам выходит значительное количество людей. Каждый день выходит сравнительно небольшое количество людей. При этом акции всегда не согласованы. Акции всегда не согласованы, и до сих пор полиция никоим образом не мешала протестующим. Миф третий, да, переходим, у нас 20 минут остается, я надеюсь, еще в конце песни послушаем. Третий миф о том, что протест в Хабаровске организует команда Фургала. Это очень интересная история, о ней не так много есть, о ней совсем нет официальной информации, здесь многое базируется, скажем так, на каких-то слухах и, ну, в том числе на моих, может быть, разговорах, да, с разными, скажем так, людьми. Действительно, после первой акции, которая прошла через несколько дней после ареста Фургала, прошла большая, ну, прошла в субботу большая акция протестная, и у команды Фургала возникли серьезные проблемы. По моей информации, им буквально угрожали административными уголовными делами за то, что они, в том числе вот та же Надежда Томченко, вывела людей в поддержку Фургала. Давление было со стороны вот этого полпреда Юрия Труднева, со стороны его команды, но ничем в итоге это не закончилось. Никаких дел уголовных, административных пока что сейчас нет. Я не знаю, может быть, это где-то в тлеющем режиме все находится, какие-то папочки у следователей в кабинетах, и вот эти вот документы, донесения, они ждут какого-то своего часа, но пока что те люди, которых связывают, во-первых, с Сергеем Фургалом, Надежда Томченко и советник его, бывший, а теперь уже Захар Синеговский, эти люди, ну, официально никак не связаны с протестами. Нет никаких документов о том, что они говорили, отправляли разнарядки. Давайте вот вы выйдете из такого района, обязательно у вас будет такая-то колонна, вы придете сюда. Но этого нет. Но, насколько я знаю, действительно было серьезное давление через Юрия Трутнева с требованием, во-первых, не подогревать толпу, не раздражать протестующих, не провоцировать их на новые какие-то выступления. И было, более того, требование, наоборот, вот эту протестную активность всеми возможными способами погасить, принизить, объяснить, что, в общем, не нужно выходить на улицу, не нужно протестовать. И, на самом деле, это была интересная история, как та же Надежда Томченко, она в разгар первой, самой большой протестной акции, она вышла с мегафоном и говорила какие-то слова, пыталась пообщаться все-таки с протестующими, объяснить им что-то. Потом была информация о том, что на нее завели уголовное дело. И, опять же, насколько я знаю, в течение вот этих вот двух с лишним протестных недель периодически представители полпредства, они выходили на связь с теми людьми, которые работают в краевой администрации, и от них требовали пообщаться с протестующими. Требовали объяснить им, что не надо выходить, как вот сейчас говорит Дегтярев, прекратите кормить голубей, расходитесь, ничего не нужно, все, вот у вас уже в Рио есть и так далее. Но люди, работавшие с Фургалом близко, они, я так понимаю, от этой обязаловки пообщаться с протестующими как-то освободились, соскочили с этого. Но при этом есть, например, в правительстве Хабаровского края такой, как мне объясняли, весьма токсичный министр Витько, Александр Валентинович Витько, это министр, отвечающий за здравоохранение, причем министр, который абсолютно какой-то непотопляемый и крайне живучий. Он еще начинал работать при Ишаеве, первом губернаторе Хабаровского края, потом оставался при Шпорте, работал при Фургале, теперь у него уже четвертый губернатор Сергей Дегтярев, Михаил Дегтярев. Но, правда, говорят о том, что Дегтярев, если действительно хочет как-то втереться в доверие к Хабаровчанам, но вот уж этого Витько он должен как можно скорее выкинуть из своего правительства. И вот этого Витько, министра здравоохранения, якобы заставили на прошлой неделе выйти действительно к протестующим, которые вот собрались на маленькую акцию возле краевой администрации. Он вышел к людям в маске, начал им объяснять: дорогие друзья, коронавирус не дремлет, это очень опасно, зачем вы здесь собираетесь? Но закончилось это все тем, что начали на него ругаться, кричать, начали его обвинять в том, что он никоим образом не поддерживает Сергея Фургала арестованного, и более того, на прямой вопрос, как вы относитесь к делу Сергея Фургала, он просто не нашелся, что ответить. И в итоге он был изгнан с этой площади возле краевой администрации. Так. Нарышкин, наконец-то, в 32 годика вещает на взрослые темы. Трезвый, мягкий тембр. Вот что сделала пандемия. Никуля, респект. Светлана пишет. Так, не кричат, а требуют. Почувствую разницу. Так, понятно. Давайте я вас заблокирую, чтобы вам было лучше в следующий раз. Пишите в пустоту. Так. Так, гнида шестерка. Классные. Классные вот эти персонажи. Какие-то новые. Новые, кстати, аудитория. Так, судя по сообщениям в Твиттере. О, господи, по сообщениям СМС вашим на СМС-приемнике. Давайте посмотрю в чате в Ютубе. У меня, на самом деле, мифы еще есть. Правда, вот видите, времени так уж много. Сейчас все будет. Да расскажу вам. Поэтому про организаторов протеста. Нет никаких... никакой официальной информации о том, что команда Сергея Фургала причастна к этим протестам, что именно команда Фургала выводила людей в поддержку. Но есть все-таки такая неофициальная информация о том, что при Сергее Фургале все-таки медийное пространство было выстроено таким образом, что, наверное, можно было бы теоретически, вот я, видите, сколько оговорок делаю, теоретически можно было бы людей выводить. Я не говорю о том, что конкретные люди отдают команду сейчас «выходите», и люди выходят. Мне кажется, подавляющее большинство людей в Хабаровске выходят все-таки на акции абсолютно искренне. И люди, у людей праведный гнев. И, кстати, Михаил Дегтярев это постоянно повторяет, и он это, я думаю, прекрасно понимает. Но медийная поляна в Хабаровском крае, она довольно интересна, она разнообразна. Там есть разные башни, разные силы. И тоже мне объясняли, команда Фургала, она, конечно, работала серьезно все эти два года над тем, чтобы у Фургала создавался действительно образ такого народного губернатора, народного героя, любимца аудитории. Это всячески поддерживалось разными способами. Поэтому, ну, наверное, можно предположить, что через какие-то лояльные, может быть, телеграм-каналы и через СМИ лояльные Сергею Фургалу, теперь же бывшему губернатору, рассылается информация о том, что акция состоится. Но я, правда, подписан до сих пор на местные разные СМИ, те же самые телеграм-каналы, чаты, и я нигде не видел конкретных указаний. Давайте, хабаровчане, идем скорее, нам нужно столько-то людей. Идет обмен информацией, и люди, например, в тех же чатах обсуждают, вот что мы делаем в эту субботу. Мы идем куда-то, и действительно мнения разные звучат. Да, мы идем, мы будем требовать это. Кто эти люди, которые начинают это обсуждение, я не знаю, они мне неизвестны. Но это точно не лидер протеста. Это я отвечаю на вопрос о том, что для меня вопрос о лидерах протеста в Хабаровске, он до сих пор остается открытым. Понятно, что силовики, если захотят, они могут назначить лидером протеста и человеком, который людей выводит уже на протяжении нескольких недель на улице, могут назначить кого угодно. я не знаю, хоть Дегтярева. Потом фактуру обязательно какую-нибудь найдут, доказательства придумают, сочинят, напишут и прочее. Пока что нет человека, который мог бы, во-первых, выйти и сказать, это я все организовал, во-вторых, официально никто этих людей не называет. Есть всякие подозрения. Подозревают, например, когда Дегтярев, вы, наверное, слышали эти заявления, когда Дегтярев говорит о том, что у нас в Хабаровском крае есть иностранцы, которые являются организаторами этих протестов. И он говорил как раз в интервью Сергею Шнурову на RTVI о том, что есть и граждане Грузии. Есть один блогер, Алексей Романов, по-моему, его зовут, который работал когда-то давно на Хабаровском краевом канале, вел прогноз погоды, вот как про него пишут. Потом он по каким-то политическим соображениям эмигрировал, уехал в Грузию, там жил, там работал. Потом он вернулся в Хабаровск, и сейчас он освещает протесты. Более того, я видел у него на YouTube-канале конкретный, скажем так, призыв или приглашение прийти на субботнюю акцию. В Хабаровске вот эти протесты называются «Кормежка голубей». Давайте соберемся, покормим голубей. И он говорил накануне очередной большой акции в субботу, а давайте мы придем, покормим голубей, потому что. И вот это был ролик. Ролик набрал много тысяч просмотров. Можно ли считать после этого конкретного человека организатором протестов? Мне кажется, нет. Потому что, слушайте, часто ли вы делаете то, что вам велит некий неизвестный вам лично человек, я не знаю, журналист или политик. Вам говорит кто-то, идите туда. Вы идете сразу? Мне кажется, нет. Мне кажется, у каждого есть своя голова, поэтому да, конечно, один ролик могут посмотреть много-много людей, но это не значит, что много-много людей, посмотрев ролик, потом обязательно, как стадо баранов, пойдет куда-то на площадь кормить голубей или кормить воробьев. Поэтому по организаторам вопрос открытый. Есть подозрения, официальной информации нету. А насчет иностранцев, если брать в расчет вот этого Алексея Романова, блогера, иностранцы. Не иностранцы, да, люди с, насколько я понимаю, с видом на жительство в других странах, они в Хабаровске присутствуют. И тоже интересна, кстати, история про тех, кто приезжает сейчас из других регионов в Хабаровск. Меня, например, удивило, когда приехали представители «Открытой России» в Хабаровск, и я, честно скажу, не понимаю, зачем, например, Андрей Пивоваров из «Открытой России», из Петербурга, тот человек, который вот эту вот кампанию «Нет» против поправок всячески продвигал, зачем он приезжает в Хабаровск. Зачем? То есть это как бы что, это обмен мнениями или это пока пораскачивать лодку или так далее? В интервью «Дождю» он сказал, что он приехал, потому что ему интересно, как у хабаровчан так это получается. Окей. Но лично я, проведя полторы недели в Хабаровске, услышав о том, что приезжают люди из столицы, именно политики из столицы приезжают и хотят присоединяться к протесту, я лично воспринимаю это как желание определенных политических структур войти в этот политический, локальный, местный политический протест и придать ему какую-то федеральную повестку. Если вы говорили про Фургала, вот я приехал из столицы, я вам добавлю лозунгов про Путина, про Кремль, про отставку и так далее, про Конституцию и прочее. Не очень получилось. Опять же, повторюсь, большая часть людей в Хабаровске за Фургала, потом звучат требования в адрес Путина, в том числе требования об отставке Путина, но, я вам честно скажу, эти лозунги, они не захватывают толпу. То есть люди на акциях могут подхватить какой-то лозунг «Путина в отставку» или «Долой царя», но покричат, несколько раз поскандируют, и все, это заглохнет. Да, это, мне кажется, какое-то свойство толпы, эффект толпы, когда у тебя все вокруг что-то кричат, ты тоже, наверное, на автомате начинаешь это скандировать, выкрикивать, но потом это быстро утихается. А вот лозунги про Сергея Фургала, они действительно их поддерживают, их могут долго скандировать, и порой это даже утомительно. Поэтому Фургал там действительно главная такая фигура, вокруг которой люди сплачиваются. Еще один миф по поводу того, что Путин мстит Фургалу, отомстил Фургалу за его высокие рейтинги и провал голосования по поправкам. Это важно понимать, потому что У Фургала, об этом тоже, по-моему, мы с Надеждой Томченко говорили, пресс-секретарем его, у Фургала действительно был колоссальный рейтинг доверия и популярность в крае. И этот рейтинг был выше, чем у Путина. Но при этом надо понимать, что Путина особо в Хабаровском крае не вспоминают по тем причинам, о которых я вам сказал чуть выше. Потому что Путин про внешнюю политику, а хабаровчанам все-таки приходится работать и взаимодействовать, и слушать чаще всего того человека, который у них здесь в регионе отвечает за их местную повестку. То есть губернатора, на тот момент Сергея Фургала. И говорят, что по Конституции плохо голосовали. Действительно, по явке, по-моему, чуть больше 40%. Это сильно ниже, чем в среднем по стране. Ниже голосовал Хабаровск, меньше голосовал Хабаровск за Конституцию, чем большинство регионов. По-моему, уже 62 с лишним процента. Но при этом тоже надо понимать, что Сергей Фургал не был оппозиционером. Сергей Фургал это не оппозиционная, не был представителем оппозиционной партии. Сергей Фургал был всеми своими, не знаю, фибрами, жабрами за Владимира Путина. Этот человек был встроен во властную вертикаль. В том числе, этот человек был встроен во властную вертикаль, когда нужно было говорить про голосование по Конституции. То, что голосовали, проголосовали не очень активно и проголосовали чуть хуже, чем в других регионах, наверное, здесь есть, мог быть какой-то предмет, не знаю, обиды или разбирательства последующего. Но за Конституцию в Хабаровском крае топили, будь здоров, снимали соответствующие репортажи. Сам Сергей Фургал, насколько я понимаю, тоже неоднократно говорил о том, что за Конституцию нужно голосовать, нужно ее поддерживать. И не было ни одного признака того, что Фургал конфликтует с федеральным центром. Поэтому вот этот вот вариант о том, что Путин отомстил Хабаровского, ну, это такое, знаете, это звучит красиво, это ярко, и это, может быть, наверное, укладывается в наше представление о том, что Путин никого не прощает, он всем мстит, он весь такой вот сидит в Кремле или где там, как говорят, в бункере у себя в резиденции и желает всех покарать, наказать. Ну, это, наверное, красиво, но так уж до конца не надо демонизировать Путина. Экономические какие-то причины, я вам советую почитать материалы «Новой газеты» и «Открытые медиа». Экономические причины в деле Фургала, они гораздо более интересны. Да? Если мы как бы опускаем, отодвигаем, не опускаем, отодвигаем сам факт преступления, который инкриминирует Фургала, то интересно довольно посмотреть, что там с экономикой, что за предприятие «Амурсталь», доля в котором принадлежит жене Фургала, кому принадлежит сейчас 75%, это предприниматель Бальский, который знаком с Ротенбергами. Ротенберги строили мост Крымский. Сейчас идет речь о строительстве моста на Сахалин, и, может быть, это как-то все связано, да, с тем, что предприятие «Амурсталь» фактически отбирается и у семьи Фургала, и уже отобрана доля у Мистрюкова, того самого соратника Сергея Фургала, который здесь тоже сидит в изоляторе, у него онкология. Поэтому смотрите все-таки по разным странам, по разным направлениям. Так, мне кажется, просто даже интереснее. Что еще? Какие мифы вам могу сказать? Смотрите, у нас остается там не так много времени. Про Дегтярева. В чем проблема Дегтярева? Тоже я об этом сказал. У Дегтярева, Дегтярев каждым своим заявлением, он людей провоцирует. Он пока не понимает, как надо общаться с хабаровчанами. Это его большая проблема. Он пытался в первые дни общаться через Инстаграм. Якобы делал прямые трансляции. На самом деле это просто выложенные видео, где он пытался разные какие-то абсолютно темы комментировать. Получается, это не очень ловко. Михаил Дегтярев, я об этом тоже в нашем эфире говорил, не может отделаться от своего образа политического фрика, к которому он привык здесь за 10 лет работы в Государственной Думе, тем более под крылом Владимира Жириновского. Вот этот популизм, которым он здесь смешил и радовал, и злил даже, и бесил столичную аудиторию, и кормил этим журналистов, в том числе федеральных, вот это вот все не прокатит. Людям в Хабаровске не нужен клоун. Людям в Хабаровске нужен человек, который их может выслушать. Вот как к психологу ты приходишь, ты можешь пожаловаться, рассказать о какой-то своей проблеме. Не обязательно, что психолог сразу решит твою проблему, но, по крайней мере, он выслушает, а ты выговоришься, и тебе станет легче. У Дегтярева, мне кажется, есть еще какой-то запас времени, и он может как-то вернуть к себе доверие и может ситуацию исправить, но пока что вот нет никаких признаков того, что он в этом направлении движется. Он катается много по районам Хабаровского края, и это на самом деле важно для того, чтобы войти в курс дел у Хабаровского края. Много проблем. Коронавирус – это серьезная проблема. В принципе, система здравоохранения в Хабаровском крае – это большая проблема. Безработица. Сейчас из-за коронавируса экономика встала, предприятия закрыты, и проблема с зимним отопительным сезоном. Поэтому Дегтярев тоже ездил уже, посещал и восточные районы, и северные районы. То есть, наверное, как губернатор, может быть, он делает все правильно, но по части общения с людьми, что очень важно именно в Хабаровском крае, у Дегтярева пока ничего не получается. Я вижу как раз признаки того, что он пытается отгородиться от людей максимально. Своей пресс-службой, какими-то официальными комментариями, даже журналистами. Но вот требование, которое чаще всего звучит сейчас, Дегтярев, выйди к людям, пообщайся. На стадионе ли, просто перед какой-то толпой, например, на субботней акции, возьми мегафон в руки, поставь колонки, объяснись. Подчеркни еще раз, артикулируй то, что ты за Фургала, что ты его поддерживаешь, ты желаешь ему справедливого, честного суда. Но пока что вот нужно работать в этих нынешних условиях. Еще один миф о том, что в Хабаровске поддерживают целиком и полностью ЛДПР. За ЛДПР голосовали, но ЛДПР не поддерживает. Голосовали за ЛДПР, потому что они были партией, которая была связана с Сергеем Фургалом. И интересное соображение, уже завершаю, тоже вот мы много говорили и в Хабаровске, и даже с Лешей Соломин обменялись мнениями вчера. Интересная версия, почему Дегтярева отправили вообще в Хабаровск. Потому что Кремль решил, ну, если Жириновский и ЛДПР, вы хотели за собой регион сохранить, ну, давайте тогда сами выкарабкивайтесь из всего того, что там заварили. Вот давайте, кто у вас там на скамейке запасных Дегтярев, вот пусть Дегтярев вот это разгребает. Мы посмотрим, получится у него или нет. И не получится, хорошо, мы его снимем, будет какой-то новый кандидат. Но тоже важно, ЛДПР на прежней позиции в регионе уже не вернется. Доверие к этой партии сильно подмочено и пострадало. Спасибо большое. Программа «Один» на этом завершается. С вами был Алексей Нарышкин. Лайки под трансляцией. Слушайте новости на «Эхе Москвы».